действительно чего-то про правду говорить, потому что мужчины склонны обманывать. Это их природа тоже. Они склонны обманывать, не как женщины. В близких отношениях они склонны обманывать. Но если мужчина говорит правду, то наступает конкретика. Давайте сейчас разберемся в ней. Он говорит, я обязательно к тебе приеду. Когда? Нет конкретики. Это обман. Если есть конкретика, нет обмана. Нет конкретики, значит, это просто слова, успокаивающие женщину. Все. Это правда. Это правда. Но, ну хорошо. Допустим, давайте вот так. Если там все нормально, то есть человек порядочный, хотя одну фразу вы сказали, у меня очень большие сомнения. Он, с одной стороны, говорит правду вам, но с другой стороны, есть элементы непорядочности. Например, почему он вам не может внешность свою предоставить? Из-за как раз из-за поиска, из-за того, что его ищут, что ли? Из-за этого, да? Ну а как вы вот человеку, которого вы никогда не видели, как вы собираетесь его любить? Я могу вам сказать, когда примерно по вашей судьбе, вот с этим человеком, через год и два месяца. Готовы ждать столько?
Я, если это реально, он мне сказал, еще год ждешь, я бы сказала, да, но если четко через год он приезжает. А если вот так вот может быть, а может нет, то если нет, я не готова, конечно, я сейчас знаю, приедем.
Есть еще одна проблема. Его внешность вам не понравится. Я вижу этого человека, чувствую, сопоставляю вас. У вас по Венере несовместимость. Венера это внешность означает. Также по Меркурию несовместимость. Вам трудно с ним будет разговаривать. Так нельзя знакомиться, моя дорогая, поймите. Так это не работает система. Мне не надо про него ничего говорить. Я говорю сейчас про вас. Так нельзя знакомиться. Знакомиться нужно видеть человека хотя бы на видео, понимать его, слышать его. Понимаете, все остальное это ваша иллюзия. Вот вы сейчас создали образ, который не соответствует действительности. Вы не сможете с этим человеком жить. Есть элементы, которые являются неблагоприятными для создания семьи. Это у мужчин, в частности, когда человек пьет, серьезно пьет, это неблагоприятно. Он может быть каким угодно хорошим человеком. Дальше, когда у мужчины есть склонность к измене, я не говорю сейчас про этого человека конкретно. Вот, но мои подозрения насчет этого человека, я так и его сейчас воспринимаю, чувствую, что там есть наркотики. Вот это то же самое, что и выпивка, понимаете? Разницы никакой нет. И когда у человека есть в судьбе серьезно связь с криминалом, это тоже неблагоприятно для замужества. Вы собираетесь его сидеть ждать, что ли, или что? Вот сейчас у него есть опасность попасть в тюрьму на 3-4 года. Я не знаю, попадет он или нет. Скорее всего, нет. Вот, но я не вижу вашего счастья с этим человеком. Я не знаю, как их разорвать. Вы находитесь в иллюзии. Вы создали себе образ. Есть, знаете, есть такая проблема, иногда духи, вот есть духи любви. И если человек очень сильно доверяет этим духам любви, то они начинают ему пудрить мозги. Вот это, в частности, бывает, когда человек тебя бросил, допустим, и ты начинаешь накручивать себе, надумывать то, чего нет. Это духи любви так делают. Тебе реально кажется, что вот такая ситуация, а на самом деле она другая. Это дух любви, как бы он, как происходит, он питается энергией сразу двух людей и соединяет их таким образом. Но если один человек уже с ним не хочет контактировать, то тогда он голодный, этот дух любви, бросается на одного только человека и начинает его образы, он начинает вводить его в иллюзию. Пока он сытый, он более-менее адекватное вот восприятие дает людям, но когда он более-менее, еще раз повторяю, ему не надо слишком доверять. У вас есть одна особенность, вы сейчас в своем сознании на 70% взаимодействуете с духом любви, только на 30 человеком, даже на 25. Вы его реально не понимаете. Вы создали образ определенный, которым вы живете сейчас. И ничего общего, это, ну, почти ничего общего с этим человеком не имеет. Поверьте мне, вы идете, я просто чувствую людей очень хорошо. И вы идете путем очень тяжелой семейной судьбы. Вам будет с этим человеком очень тяжело всегда. Это тяжело началось, тяжело продолжается и тяжело закончится. Я не вижу долгих отношений здесь, не вижу никаких детей. Понимаете, поэтому как бы, ну... А? Ну, ему, понимаете, ему сейчас одиноко, ему нужно, чтобы кто-то был рядом. Он нуждается в няньке, то есть в женщине, которая будет ля-ля-тру-ля, его, за ним заботиться, понимаете? Потому что ему одиноко, тяжело, и он как бы с вами именно в этом ракурсе, как с нянькой общается сейчас. Общение с женой – это совсем другое дело. Это означает брать ответственность, наоборот, помогать ей, а не кто-то, чтобы помогал. А? Как? С наркотиками смиритесь? Он не выпивает, он употребляет наркотики. Я это чувствую всеми фибрами своей души. Я чувствую это. Моя хорошая, надо заканчивать все это хозяйство. Не думайте, что я консервативный человек. Может, я уже старый. Может, я его ревную, может, к вам. Вот теперь послушайте меня внимательно. Когда ваш человек придет, вы сходить с ума не будете. Вы будете в нем сомневаться, ставить ему условия, он будет их выполнять, будет вас добиваться. Это, и вот когда настоящий кто-то приходит в жизни, он не так ценится, как иллюзия. Вот иллюзия ценится людьми больше всего. Вот, допустим, приведу пример. Девушкам очень нравятся парни такие, которые как бы так очень ухаживаются, по-доброму относятся, такие как бы внешне такие деликатные. Обычно эти парни крутят голову и бросают женщин. Легко. Понимаете, а те вот настоящие парни такие добрые, спокойные, трудолюбивые, не такие внешне заметные, они женщинам не нравятся, в глаза не бросаются, но они надежные. То же самое, женщины бывают такие очень красивые, там они из себя что-то корчат, по мужчинам это очень нравится, они влюбляются в них. Вот. Но настоящими женами бывают более скромные, внешне, может быть, не такие красивые женщины. Это, поверьте мне, это так. Или, допустим, взять друзья. Вот есть верные друзья, и они никогда не бросаются в глаза. Их никогда не видно, они тебе всегда помогают, что-то делают, ты их не сильно ценишь. Но если ты видишь какого-то человека, который тебе нравится, ты чувствуешь с ним тебе хорошо, приятно, вот, имеется в виду побалдеть с ним, понаслаждаться, то поверьте мне, это неверный друг. Этот человек бросит тебя в любой момент. Мы находимся всегда в очень серьезной иллюзии по поводу того, что настоящее, а что нет. Вот сейчас судьба между вами для вас разыгрывает классическую иллюзию. Вы не получите от этого ничего хорошего. Хотя, видите, много хороших водных, которые вы в жизни ждали. Но эти водные идут у мужчины не от хорошей жизни. Они идут от того, что он попал в беду. Понимаете, любой человек, который попадает в беду, он становится благородным там, и так далее. Это все хорошо, но семья – это крепость, которая нужна для защиты от внешних каких-то проблем. Он эту крепость вам, я точно скажу, не создаст. Он сгусток проблем, которые ему надо, прежде чем женщине какие-то гарантии давать, нужно решать. Он поступает с вами нечестно сейчас. Он не является той крепостью, которая вам даст спокойную жизнь. Он является сгустком проблем, которые вам сейчас есть, и они будут продолжаться и потом. Если вы думаете, что вот в какой-то момент раз эти все проблемы закончатся, и у вас будет с ним сладкая, счастливая жизнь, то это ваша иллюзия. Все женщины ждут сладкой, счастливой жизни. Я не говорю про характер. Характер это вообще не проблема у этого человека. Есть две основные проблемы. Характер, ну, немножко категоричный у него характер. Он честный человек, ну, в отношении, по крайней мере. Он не будет изменять там и все прочее. Проблемы две. Первая проблема – наркотики. Второе – уголовка. Вот эти проблемы вас убьют, просто эти отношения. Вы будете страдать от них очень сильно. Он не уйдет от наркотиков, понимаете, в ближайшее время. Он не готов к этому, он еще даже такое, мысли у него в голове даже такие еще не возникали. Он не собирается ради вас заканчивать это. И то есть вы женитесь сразу на двух. На наркотиках и на человеке хотите пожениться. И это не алкоголь, а алкоголики и по-другому себя ведут, они безответственные. Они, ну как бы, он более-менее серьезный человек. Алкоголики, они как бы более бесхарактерные, будем так говорить. У него структура характера очень твердая, крепкая. Но наркоманы, они создают иллюзию вокруг себя и сами в ней живут. Ну то есть в данном случае проблема не бесхарактерность, а именно иллюзия. Вот эта энергия иллюзии, вы ее чувствуете, вы не знаете, что с ней делать. Он на вас туман нагоняет. Это наркотики.
Спасибо вам огромное.
Не зря приехал.
Не зря. Как это? Даже если вы меня не спросили, я все равно не зря приехал.
Я еще вам кое-что скажу. У вас сейчас идет хороший период в жизни для создания семьи. И очень скоро, прямо, очень вот как только вы с этим человеком поставите точку, очень скоро у вас появится хороший человек. И вот все, что вы сейчас мне рассказали, вы забудете как кошмарный сон. Да, крутится, крутится, вертится шар голубой. Кавалер барышню хочет украсть. Все нормально, вот он уже рядом, я вижу прямо этого человека. Он скачет уже. На белом коне. Ладно. Ну вот сзади девушка, вот там вот. Да, вы в черном. Сегодня мы бегали 16 километров. Человек, наверное, ну, я думаю, 15, да, с нами было. Из них человек 10. И из этих 10, я думаю, 6 или 7 девушек, которые со мной рядом пробежали 16 километров. Причем девушки бывают некоторые вообще невысокого роста, худенькие. И вот представьте, вот они в моем темпе бежали со мной 16 километров все. Сегодня удивительный такой день. Я увидел, насколько вот вы верные люди такие, как бы взялись со мной вместе, пришли рано утром, пробежали. Такое необычное чувство счастья мы испытали вместе.
Хочу поблагодарить вас.
Это очень много. Я себя даже 5 минут не могу слушать. Вы садитесь, пожалуйста, садитесь.
Теперь?
Да.
В том плане, что очень многое стало ясно, той проблеме, которая сейчас у меня появилась. Я замужем, у нас 5 детей.
Ого.
Да,
3 это детей. Нормально.
У нас четвернята и старший сын.
2×2 = 4?
Да.
3×3 навеки, 9. Ну там 4×4. Такое нет, так в песне, да? Это уже круто. А как четвернята так бывает прямо, да?
Нет, это икон. Первый сын, это было лечение длительное, потом тоже...
Ну, икон тоже хорошо. Два, ну, даже 2×2 = 4, даже это хорошо.
Было, а было несколько, и вот...
четырежды два, уже восемь.
Выезжала в твоем счастье.
Хорошо.
Три недели назад муж сказал, что подает на развод. Сначала это все... Значит, муж работает в Киеве, мы живем в другом городе. Он каждый выходной приезжает.
Вот это ошибка тактики. Вот запомните, женщина, если мужчина больше полгода рядом с вами не находится, то у него будет обязательно другая женщина. Ни один мужчина не может выдержать быть одному. Ни один мужчина. Это нереально просто.
Он приезжает каждый выходной к нам.
Ну и что? От этого ничего не меняется.
Но каждую неделю, мы каждый же день переписываемся, разговариваем. Все время в общении он пишет, что любит меня, что скучает по детям. Приезжает. Ну, после этого всего, я поговорила с детьми, они говорят, что уже длительное время. Папа по телефону разговаривает с другой женщиной.
Да, уже около трех месяцев папа разговаривает с другой женщиной и не только разговаривает.
В общем,
моя хорошая, очень доверчивая.
Да, потому что мне уже порядка двух лет приходили смс, мы разговаривали с ним на эту тему.
Очень доверчивая, не надо мужика свою беречь от других женщин, охранять, не давать. Ну, надо перестать быть такой доверчивой для начала. Надо охранять свою семью от других женщин. Защищать свои права на человека. Не соглашаться на развод. 5 человек это... 6 человек это очень много. Бросать 6 человек практически нереально. По крайней мере, к первому ребенку у него очень сильная привязанность. К остальным он еще пока не понял. Вот.
Он просто, проблема в том, что он сейчас начинает подговаривать детей, говорит, вот смотрите, мы уже с мамой в последнее время ссоримся, нам нужно развестись. Он начинает это покупать, у детей такой сложный период, сейчас 15 лет, и я уже вижу...
У детей у какого? У взрослых 15 лет?
У младшего, старшему сыну 21 год.
А, то есть они все уже взрослые дети,
им
да?
Им уже 15 лет, да. И
а, все.
Тем сложнее, потому что они уже... Ну, это такой возраст, когда он начинает их покупать дорогими подарками.
Моя хорошая, вы потеряли человека. Проблема не в том, что он делает. Он не может вас просто так бросить. Привязанность к вашей семье колоссальна у него. И он эту привязанность никуда не денет. Он хочет сейчас наслаждаться жизнью с другой женщиной. Это не может продлиться долго слишком, потому что через... 1.5 года она ему устроит Кузькину маму. В любой женщине заложено и счастье, и страдание одновременно. Это так устроена психика женщины. Она может дать и счастье, и страдание. Не то, что какая-то женщина счастье дает, какая-то страдание. Она дает человеку то, что положено ему по судьбе. Жестокость поступка, бросать сразу 6 человек, цинично, с подкупами всякими, это очень греховный поступок. Этот греховный поступок реализуется через 1.5 года в полной степени. Он такого пинка получит от той дамы, что мама дорогая. И вот эти 1.5 года вам надо просто сохранять с ним добрые отношения, прощать его. Но не унижаться, понимаете? Униженный человек никому не нужен. Вы сейчас уже униженная, а уже значит некрасивая. Ну, то есть женщина красивая, только самодостаточная. Униженный человек не бывает красивым. Это что такое? Отлично, отлично. Молодцы. Счастья вам. Не, в вазочку, пожалуйста. Геннадьевич, да. Да, нормально, вы 2 недели, я так тоже не быстро не запоминаю.
Нормально. Того, что наша семья воссоединится и будет все хорошо.
Однозначно такая возможность есть. Вам надо продолжать слушать лекции. Я просто вам вводную дам. Что этот человек вас бросить просто так не сможет. Это просто невозможно. 6 человек – это мощнейшая сила притяжения. У него очень серьезные и развитые отношения со всеми членами вашей семьи. Он просто хочет наслаждаться жизнью. Пинка под зад ему обеспечена. Через 2 года он уже потеряет этого человека. Это невозможно ему сохранить эти отношения. Просто невозможно. Поэтому надо просто 2 года в добрых отношениях к нему быть. Каждый человек имеет право на свои ошибки. Понимаете, вы, по крайней мере, дали ему такую возможность, вы слишком ему доверяли, давали ему возможность очень большой самостоятельности от вас. Он принимал много самостоятельных решений. он делал, совершал поступки без вашего ведома. Это все ваши ошибки. Вы их много совершили в отношениях с ним. То есть вы его избаловали, распустили. Теперь дальше ему придется получать от судьбы веселые подарки. Придется, понимаете? Вот. Гораздо веселее, чем ваши, поверьте мне. Вот сейчас у вас наступил плохой период в жизни, он продлится всего полгода, и через полгода вам станет намного легче уже жить. Вы будете слушать лекции, работать над собой, у вас все поправится. Ваш муж может вернуться не раньше, чем через полгода, в любое время. Он, может быть, уже через полгода вам компромиссы будет предлагать, типа, давай я буду жить с тобой, ходить туда, что-нибудь такое. Но вот в ЗАГС разводиться вы не должны идти ни при каких обстоятельствах. Пускай делает, что хочет с этой бумажкой, понимаете? Потому что это Бог соединяет, разъединяет людей, все остальное это просто бумажки, понимаете? Они не работают. Работает только то, что решил Бог. Бог вас вообще не собирается разлучать. У него нет никакой идеи в этом плане. Поверьте мне, между вами очень крепкая, сильная связь. Если он будет дурить, то это вина в этом ваша также есть. Вам надо сохранять самодостаточность, красоту. У меня есть хороший пример. Одна девушка сильная такая, работает над собой, молится. И когда мужчина начал наглую изменять, она меня спросила, что делать. Я говорю, делать надо не с ним. Всегда кажется, что с ним что-то надо делать. Надо сейчас в этой ситуации сначала простить ему, но простить не означает унижаться, не означает жить в предательстве. Простить означает прийти в себя. Ну, то есть, это действие, которое тебе самой поможет. То есть, она его простила и начала просто дружить с подружками, молиться, работать над собой и забывать его вот это поведение все. Он в это время уже искал повод уйти. Как у вас точно так же. Но она расцвела, стала счастливой, жизнерадостной, потому что она отвязалась от этого греха. Она начала жить другим счастьем. И он начал ее спрашивать, а что это такая счастливая? Она говорит, а что, только ты можешь быть счастливым? Он говорит, а что, у тебя кто-то есть? Она говорит, а что, у тебя только может кто-то быть? И он говорит, я от тебя не ожидал. Она говорит, а я от тебя не ожидал. Ну, то есть она ему показала, что она не слабый человек. У нее она самодостаточно сильный человек. И он не смог уйти. Он бросил ту женщину, остался в семье. Взял гарантии, что у нее никого нет с нее. Ну, таким образом она его проучила просто своей силой внутренней женской. Вот так вы можете вернуть мужа. Если вы будете лебезить, в унижении ходить, несчастная, замученная, то тогда нет шансов. Испытание идет, ваша жизнь в испытании находится. Не брак сейчас этот, а ваша жизнь. И от того, как вы будете развиваться, а вот есть это много, ага, вазочек, спасибо вам большое. Спасибо. От того, как вы будете развиваться, зависит этот брак. В нем нет пока определенности в этой ситуации. Вы слишком много в эти отношения вложили, и это ценится всегда, Богом ценится. Ну вот вы вот на третьем ряду в черном, девушка, да? Ручку встаньте или ручку поднимите, чтобы вас видно было. Счастья вам. Ну у нас сегодня подарков завались, сегодня закидаем всех яблоками. Мы будем раздавать этими печеньками, цветами. Сегодня хороший у нас фестиваль получится в конце.
Всем добрый вечер. Я благодарю вас за возможность задать свой вопрос. У меня такая же длинная ситуация. Мы с моим мужем полтора года назад жили раздельно. И сошлись. И прожили вместе около года. Вот мы сошлись в том году летом. Вот сейчас уже почти прошел год. Ситуация сложная, потому что он живет в невежественной жизни, он выпивает, у него в приоритете друзья, внуки. От относится ко мне пренебрежительно и неуважительно. Он хороший человек. Но у нас отношения категорически не ладятся. Сейчас мы снова живем раздельно уже месяц. И я не знаю, как мне быть, как мне воспринимать эту ситуацию. Он просится уже опять обратно.
Надо принять. Моя хорошая, поймите, у вас очень тяжелая семейная судьба.
Да, я знаю.
Тяжелая, прям жестко. Ну, через него надо отрабатывать ее. Просто там есть свои. Там есть свои правила, понимаете? Например, правило первое. Нельзя строить близкие отношения с человеком, который живет в невежестве. Иначе вы сгораете в этих отношениях, вы теряете себя. Предательство не является основанием для того, чтобы с человеком быть близко. Но этот человек отрабатывает вашу судьбу, он вам помогает в этом. Поэтому и ваш человек, это ваш человек, он вам подходит, в принципе, по характеру. Нужно просто продолжать на дистанции, искать счастье в добрых людях. Клуб благость, там, храм, молитвы, пробежки, зарядки. Вот оторваться, отвлечься от этой семейной жизни своей и как-то вот развивать себя. Понимаете?
Да, я все это делаю. Я чувствую, что мне это все помогает. Я занимаюсь спортом, я нашла счастье в добрых людях, я молюсь.
На 45% вы уже победили свою судьбу. Когда будет 100, этот человек не сможет никак повлиять на вашу жизнь. Если он не захочет измениться, то вам Бог даст другого. Если захочет, то он станет другим. От человека ваша жизнь от этого не зависит совсем. И так как это уже 45%, поэтому вы уже начали это сами понимать. Вы начали чувствовать, что ваша жизнь от этого человека уже не зависит. Вы можете жить с ним, можете жить без него. То есть у вас нет с этим проблем. Но вы не знаете еще, у вас такого знания нет, что через человека побеждается судьба. Вот, допустим, сейчас вы этого человека оставляете, потому что привязанности большой нет. Вот, то вам Бог дает остальные 55% через другого человека. Зачем вам это надо?
Нет, не надо.
Ну все, тогда через него.
То есть меня принимать и опять продолжать жить вместе?
Вместе не означает близко.
Я поняла.
То есть дистанция должна быть, условия ставить, строгим с ним быть. Строгость нужна в отношении. Вы увидите, как если вы станете сильнее его, пока вы слабее его, он что хочет, то и делает. Но вы уже становитесь сильнее. Как только вы станете сильнее его, то вы будете ему ставить условия, будете его воспитывать, он будет как шелковый ходить.
Я вас очень, очень благодарю. Вы мне очень сильно помогли. Спасибо вам большое.
Ну, пока еще не помог.
Спасибо вам за то, что вы дали возможность задать вопрос. Я очень вам благодарна. Спасибо.
Будьте счастливы. Спасибо. Сзади вот женщина. Красненько мне оглядывайтесь, это вы. Встаньте, да?
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Спасибо вам большое. У меня такой вопрос. Мы с мужем поженились недавно. И не за три прошло немного времени. Я узнала о его пристрастии к марихуане, которая, к сожалению, как я узнала, полжизни продлилась. Также, к сожалению,
это чуть-чуть для вас история.
Явление как порнография. Я это все не знала, это он от меня скрывал.
И любовь живет только в верных, чистых отношениях. В порнографии, в наркотиках любви нет. Любовь — это когда есть чистота.
Да.
Поэтому если чистоты нет, дальше дистанция идет. Бросать не надо, дистанция. Ставить условия человеку. Он достаточно разумный человек, чтобы все понять. Он просто, у него есть одна особенность, он уверен, что он свободный человек, и он как хочет, так и живет. Ему так кажется, что он свободный. Эта иллюзия скоро рассеется.
И знаете, Олег Геннадьевич, мы хотим детей...
Нет, это исключено.
Я не знаю, как ему верить. Я боюсь за наследственность.
Дело не в наследственности, дело в том, что сейчас рано с ним, еще дети рано. Он свои экзамены не сдал. Самый тяжелый период в ваших отношениях еще не наступил. Вы не знаете, что через 7 месяцев у вас начинается жесть полная там. И будете вы вместе или нет, неизвестно. Вот. Это экзамен придется сдавать серьезно в этих отношениях. Надо ему ставить условия, с ним вести себя очень твердо. Он будет меняться в этом во всем. И вы можете спасти ему жизнь. Потому что вы для него последний шанс. Но не надо ради этого свою жизнь гробить. Ну, то есть, если он расстанется с вами, шансов, что он будет жить долго, очень мало. Я думаю, что ему осталось 3,5 года, если он расстанется с вами. Вероятность разрушения отношений есть, она высокая сейчас. Сейчас пока не высокая, вы еще пока не видите это. Но скоро очень вы увидите. Это не касается того, что какая-то женщина появится или еще чего-то подобного. Это касается его тяжелого периода в жизни, потому что он в такую засаду попадет через 4 месяца, что он вообще не сможет без наркотиков жить, ему так будет тяжело. И эти засады все побеждаются только аскезами, то есть длительное непрерывное движение, пост, статические упражнения. То есть вообще что такое наркотики? Сейчас объясню. Это неумение снимать напряжение. Ну то есть разные виды напряжения. Вот, например, есть эмоциональное напряжение. Если оно копится, человеку надо выпивать или вести здоровый образ жизни. Ну выпивать же проще, люди начинают выпивать. Если копится нервное напряжение, то человеку надо курить. Нервное напряжение, нервная система, работа тяжелая, умственная. Человек курит для того, чтобы снять это нервное напряжение. А если копится глубокое психическое напряжение, которое приводит к шизофрении людей, психопатии там всякой, тогда человек начинает употреблять наркотики. Понимаете? И вот это психическое напряжение, оно зависит от периода в жизни. И когда у него наступит более тяжелый период, а это произойдет несомненно, через 3,5 месяца потихоньку начнется, и через 4 месяца уже в полную силу начнет проявляться, то в это время он просто не будет слазить с них. Или ему надо сейчас менять образ жизни, к чему он вообще не готов. Понимаете, это означает, что все прелести как бы его несчастной жизни, они только начинаются. И когда он будет на пике вот этих наркотиков, то у него начнется очень серьезный выбор, как дальше жить. И скорее всего он поймет, что он не прав. У него сейчас философская ошибка. Ему кажется, что у него все нормально. Да. Это кажется, скоро пройдет. Через 7 месяцев он уже четко будет понимать, что он или сдохнет, или послушает ваших советов. У вас есть хорошие инструменты ему помогать, вы правильно живете, продолжайте это. У него есть выбор, или быть с вами и жить счастливо, или погибнуть. Если он не выберет ни вас, то ваша семья разрушится через 8 месяцев.
Я поняла. Спасибо вам большое.
Вы все делаете правильно и нормально. Продолжайте, готовьтесь. Самое главное, в тот момент, когда ему будет сильно плохо, не надо быть сильно близко, вы сгорите просто. Потому что, когда человек не меняем, он сжигает всех вокруг себя.
Я понял. Большое спасибо вам.
Вы также должны понимать, что это не только ваша судьба, не только его судьба, а также ваша. У вас сейчас в судьбе стоит разрушение семьи, как бы, и оно будет нарастать, но потом это же все можно победить. Потом дальше такого долго уже не будет в вашей жизни. Вот сейчас идет, ну как бы, грядут испытания, серьезно.
Я помню.
Счастья вам.
Спасибо большое. Спасибо вам большое.
Видите, вот люди много поднимают руки, но я спрашиваю, кому сильно надо, понимаете, да? То есть я выбираю вот людям, которые, вот мужчина на третьем ряду. Вы, да? Спасибо вам, столько собралось вас здесь, в этом зале. Все нос намазали. Это не смешно уже. Садитесь.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Если между моей супругой и моей матерью тяжелые отношения сложились.
То надо по-доброму относиться и к супруге, и к матери.
Да, я между двух огней, и я не понимаю, как выстроить отношения, чтобы с одной стороны получить, как правильно сказать, ну, вот такое ощущение, что мать не приняла этот брак, да, и вот хочет, чтобы я был рядом. Вот это вот ощущение. И...
Но она разрушает вашу семью сейчас, ваша мать. Она не знает об этом, не понимает этого. Ее не надо в этом обвинять. Просто тяжелая судьба действует через всех людей. И ее тяжелая судьба действует через вашу жену. Она это чувствует, страдает. Ваша тяжелая судьба действует через их отношения. Все это вот сейчас происходит, сгустилось. Ваша супруга на грани разрушения семьи, она страдает уже настолько, что она готова убежать уже. Вы вместе живете втроем?
Нет.
Ну, это уже хорошо. Не надо ее принуждать ходить к маме. Между ними нельзя сейчас их сближать. Надо понимать, что этот плохой период закончится очень быстро, через 3 месяца. Он начался вот где-то месяцев 6-7 назад, так явно. Через 3 месяца уже будет совсем, ну как бы, невозможно между ними сделать очень близкие отношения вообще, в принципе. Потому что так действует судьба. Но спокойные отношения можно сделать. Понимаете? Не идите на поводу у мамы, будете сильно наказаны. Как сделать так, чтобы все было хорошо? Надо по-доброму относиться к обоим и понять, что судьба побеждается не с помощью того, чтобы между ними что-то делать, а с помощью молитвы, аскезы, работы над собой. Всегда во всем в жизни, что происходит, нужно воспринимать это как судьбу, а не как отношения. Если вы включились сильно в отношения и пытаясь там что-то делать, то судьбе это выгодно, она вас будет мучить сильнее. Чем быстрее, чем больше на пике судьбы вы их приближаете друг к другу, тем хуже становится. Пострадает больше всего ваша жена, потому что она уже еле выносит ситуацию. Ей, женщине, никогда не нравится, что мужчина зависит от матери. И вообще это само по себе неправильно. Мужчина должен зависеть от Бога. Мать – это хорошо, но любовь к матери не означает, что вы не имеете своего мнения. Понимаете?
Очень... Как брать дерево рода, что мы получаем энергию от родителей, и если этот канал закрывается, да, то есть я в обиде...
Уважение или зависимость – это разные вещи. Если вы уважаете мать, это не значит, что вы от нее зависите. Мать, которая привязала к себе сына и деспотирует, не дает ему жить своей жизнью, это неправильное мышление. Она совершает ошибку, и она разрушает вашу семью. И это не касается конкретно этой женщины. Вы знаете, что уже была и до этого женщина, и было то же самое. Поэтому разницы большой особо нет. Мать сейчас разрушает вашу личную жизнь, это так работает ее судьба. И вы не должны давать ей такую возможность. Надо стать самостоятельным. Надо доказать жене, что вы не зависите от ее мнения. Принимать свои решения. Вам нужно увеличить кредит доверия вашей жены к вам. Потому что сейчас вы оскорбляете ее предательством. Вы как бы предаете ваши отношения тем, что вы тайком больше не с ней сотрудничаете в вашей личной жизни, а с вашей матерью. Это очень неправильно, потому что у вас есть жена. Жена должна быть основой для принятия решений. Мать уважать. Заботиться. В этом ваша функция к матери. Но это не значит, что вы должны жить, как мать говорит. Это не род, тут ни при чем. Есть правило. Человек живет так, как бы у вас семья новая создалась. Если вы хотите наставника, ну получить наставника, он вам будет другие вещи говорить. Наставник будет защищать вашу жену в этих отношениях. Потому что она самый главный пострадавший, не вы, поверьте мне. Она страдает больше сейчас, чем вы. И вы за это будете отвечать, если эта семья разрушится. У вас будет жесткий ответ потом. У Бога будет жесткий ответ. И мама вам в этом ответе не поможет. Поэтому сейчас выберите жену, по-доброму к ней относитесь, дайте ей гарантии, что вы не будете вести себя так, как она будет воспринимать как предательство. Она должна чувствовать опору, потому что она с вами живет, а не с вашей мамой. И ваши решения должны зависеть от ваших отношений, а не от вашей мамы. Вот представьте, она, вот девушка вышла замуж, и опа, приходит решение со стороны, которое она вообще даже, ну как бы, ни одна женщина это не вытерпит. Но она как бы, получается, не зависит, вот она строит отношения с человеком, а что-то прилетает и вообще не зависит от нее. Как можно так жить? Любовь вами неправильно понята. Любовь не означает зависимость. Любовь означает забота. Маму надо уважать, ее мнение надо уважать, но не плясать под ее дудку. Вы взрослый мужчина, у вас своя семья уже.
А если она обижается, то есть у нее аппетиты больше, чем я могу дать?
Да, мама будет всегда обижаться, это ее манипуляция. А вы поймите, что это невежество так себя вести. И надо просто как к ребенку к ней относиться. Вот ребенок капризничает, надо его успокаивать. Но это не значит, что надо плясать под его дудку. Вот представьте сейчас, все начнут плясать под дудку своих детей. Что тогда произойдет? Она как ребенок сейчас ведет, она не как взрослый человек. В ее поведении нет разума, нет здравого смысла. Она не учитывает окружающих людей в своих решениях. Даже вас не учитывает, потому что у вас есть семья, есть близкий человек. Она не учитывает вашу жизнь, принятие решений. Разве это правильно?
Он не хочет оставиться.
А вот это уже проблема. Это называется слабость сердца. Вы путаете доброту со слабостью сердца. Ссориться не надо. Нужно держать дистанцию и как бы не все ей рассказывать. Жить своей жизнью. Понять, что рассказы обо всем сейчас вредны. Ну что, мой хороший, печалитесь.
Спасибо.
Что вы хотели от меня услышать? Вы хотите, чтобы я сказал, мама хорошая, бросай жену? Нет, не получится. Жена хорошая, просто очень сильно раненая. Она ранена сейчас тем, что происходит. Мама тоже хорошая, просто она не понимает, что значит быть хорошей мамой. Надо дать ребенку жизнь своим. Когда, допустим, нет отца, женщина сама воспитывает ребенка, мальчика, она сильно к нему привязывается, за него принимает решение, не дает ему возможность быть мальчиком, потому что мужчина должен сам учиться принимать решения. Надо отпустить мужчину. Женщина всегда должна оторвать от себя мужчину. Она не должна его, сиську ему давать всю жизнь. Надо в какой-то момент оторвать его от сиськи, понимаете? Я нормально говорю, ничего? Вот. Понимаете, в какой-то момент это должно наступить. И если это наступает, то тогда мать уже благородную позицию занимает. Благородную. Решение должен человек принимать сам. У него своя жизнь. Матери иногда будет трудно эти решения, но она должна терпеть. Такова жизнь. Мать должна учиться благородно по отношению к ребенку вести себя, не навязывать ему свою позицию. Это очень опасно для его судьбы. Он может быть разрушен как личность через это все. Кроется проблема дальше от того, что женщина не приняла прибежище у мужчины. Она была независимой. В результате сейчас она опять это независимое поведение проявляет уже через сына. Это опасно для женщин. Мы еще собираемся или уже собрались? Кто знает? Я смотрю, люди еще идут. Ладно, хорошо, тогда пока ответы на вопросы. Вас много, я один. Что мне делать, я не знаю. Все руки тянут кверху. Надо выбирать кого-то. Ну вот вы, девушка, да. Я смотрю, кому надо, вот кому тяжело прям совсем. Нужна срочно реанимация.
Добрый вечер всем. Я с мужем уже, мы вместе живем 5 лет, но очень часто ссоримся. Хотя и спортом занимаемся, можно сказать, и молимся.
Ну ничего, ссоритесь, ничего страшного. Вы же не святые, чтобы не ссориться.
У нас просто...
Поссорились, помирились.
Просто в последнее время даже как до развода доходит.
Да ладно, до какого развода?
Мы говорим так, что мы уже не будем вместе жить.
А потом обнимаетесь, да?
Да.
Типа, мы так зря сказали. Никакого развода пока нет, все нормально. Вы просто уже не знаете, что друг с другом сделать, чтобы близкий человек меня понял.
Просто хочется от него больше какого-то поддержки, защиты.
Да,
хотя я могу сама себя защитить,
да.
Но я хочу еще больше, чтобы
да.
он меня защищал.
И он больше хочет тоже.
Этого нет от него.
Но это вот тема сегодняшней лекции уже. Я хочу больше. Все, кто хочет больше, получают меньше.
Спасибо.
Один человек на берегу моря нашел кувшин, потер его, и джин вышел из него, из кувшина. Говорит, что пожелаешь, выполню все твои желания. Он такой... Я хочу, чтобы у меня все было. У тебя все было. Джина нельзя выпускать такого из бутылки. Ваши ответы, ну как бы я вам могу сказать, что это ваш человек. Вы вот, у вас хорошая семья. Вот. Он верный, хороший человек, добрый. Как бы вы оба не развиты как личности. И вы не знаете, как правильно строить отношения. Вы знаете, как любовь развивается в отношениях. Ответ по поводу того, что делать, вы получите в течение всей лекции. Вот. А ну, остальное у вас само наладится без меня. Ну, то есть, у вас в целом все хорошо. Он мои лекции слушает?
Да, слушает. Я очень счастлива просто, что я попала к вам. Поэтому я очень, мне как-то на душе очень весело.
Ну, ко мне попасть очень сложно вообще на лекцию.
Это...
Не каждый может попасть вообще.
Поэтому мне как-то очень, я вообще очень ждала этого. И это случилось, я не верю сама себе. Но я просто то, что чувствую, я сказала. Очень благодарю.
Ну, идите сюда ко мне. Сейчас я вам дам возможность сделать самое лучшее в вашей жизни, что вы хоть можете сделать. Подарите мне самый красивый цветочек. Вот какой вам больше всех нравится? Прямо вот самый. Вот. Выбирать серьезно. Нет, выберите, давайте, самый красивый прямо. Да, самый вот. Я хочу от вас подарок такой. Самый красивый цветочек. Вот такой, это самый красивый прямо. Хорошо, тогда подходите, давайте мне цветочек. Все, спасибо, вот счастья вам. Все, вот вам цветочек. Все, можете идти. Спасибо. Спасибо, все. Все, видите, какая она. Искренние люди, они вызывают очень сердце большую радость. Хочется что-то сделать для них приятное. Вот там сзади кто-то прямо сильно нуждается, тянет ручку. Там. Поднимайте, да, вставайте, девушка. Вы, да. Ей микрофон. Это будет последний вопрос, и дальше будем уже общаться. Вон, сзади, видите, вон. Цветочек никому не отдавайте микрофон.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое за лекцию. Вопрос такой. Папа ушел из жизни больше 2 лет назад. Я молилась за него.
Очень хороший папа, очень хороший. Даже молитва не нужна была. Ну, вы продолжайте.
Он не благословен, он в невежестве был.
Да? Ну, значит, тогда это результат вашей молитвы. Я не знаю, как так произошло. Он пошел наверх.
Пошел наверх?
Да.
Я просто молюсь, но чувствую, что ему молитва не надо.
Да.
Ну, как бы...
Да.
Все хорошо, да?
Все уже.
Но я просто не чувствую.
Представляете, как она вот молитва, что искренне молится, что человек неправильно жил и не видно этого сейчас. Такое ощущение, что все нормально у него. Поднимается вверх.
Спасибо большое.
Ладно, мои хорошие, тогда начнем потихоньку. Мы начнем с того, что есть такое понятие желания. Вот, допустим, есть желание в личной жизни, желание в работе, желание в дружбе. И вот в этих желаниях самые сильные, острые желания, непреодолимой силы, это желание, связанное с личной жизнью. На втором месте стоят желания, связанные с работой, с деятельностью. И на третьем месте стоят желания, связанные с дружбой. Поэтому дружба переносится очень легко. Ну, то есть... Ну, иногда друзья приходят, уходят. Это, в принципе, не, ну, тоже вызывает какие-то трудности, но не такие большие, как, допустим, трудности, связанные с личной жизнью. Почему? Потому что трудности всегда означают желание. Причем надо понять, что сами по себе желания, они не помогают устроить отношения. Скорее, наоборот, они разрушают отношения. Вот, допустим, если у женщины, у девушки есть желание по отношению к парню, есть желание сильное вот какое-то, это не помогает улучшать отношения. Желание, вот, ну, когда у тебя к нему есть склонность служить, заботиться, это сильно помогает отношения укрепить. Когда у тебя есть к нему терпение, прощение, вот эти навыки внутренние, способности строить отношения, это сильно помогает строить отношения. Доброта – это колоссальная сила, которая полностью меняет человека. Если вы хотите поменять человека, то единственный способ – это принять сначала его. А принять означает уже не беспокоиться о том, как он себя ведет. Принятие – это значит, что ты комфортно себя чувствуешь, но при этом ты знаешь, какую дистанцию выбрать, чтобы не сгорать в этих отношениях, если это там проявление невежества в них. Страсть, когда человек сильно погружен в свои желания, в деятельности, это страсть называется. Тоже близкие отношения особо не построишь, потому что человек этой желанием достатка, славы, власти, там, ну, всех разные желания, он как будто в кокон попадает, то есть до него не достучишься, он говорит, мне некогда, потом поговорим, я занят. Ну, то есть этот кокон, это его желание, неправильное желание. То есть желания являются основой для страдания человека. Ну, то есть, у меня, допустим, есть сильное желание личной жизни, насколько у меня сильное это желание какое-то, настолько сильно я буду в личной жизни страдать. Потому что желание, оно высасывает кровь у близкого человека. Женщина не должна думать, что ее желания по отношению к мужчине являются для него каким-то подарком. Наши желания все имеют эгоистическую природу, и мы все мучаем друг друга своими желаниями. Какой человек не будет иметь никаких проблем в отношениях с женой, будет испытывать только счастье, какой мужчина? Тот, у которого по отношению к ней уже практически нет никаких желаний. Но при этом он служит ей, заботится. То есть не то, что он стал импотентом, вот, у него нет желаний, а просто он... Нет, я просто отвечаю на ваши мысли, как бы вы подумали там ползала. Сразу реагирую на эти мысли, говорю, что нет. Я говорю о том, что желания превращаются в служение. Энергия любви, она живет в двух вариантах всегда. Хочу или делаю что-то для человека. Хочу от него чего-то или делаю ему что-то. Всем хочется хотеть, делать никто не хочет. Вот. И если я делаю, а не хочу, и испытываю счастье от благодарности, то это и есть правильная циркуляция энергии любви. Я служу и рад благодарностью. благодарности близкого человека, рад благодарности. Сначала она еще слабая будет. Чем больше ты служишь, тем сильнее и сильнее. И потом наступает такой момент, что благодарности хватает уже и нет никаких желаний. В этот момент наступают хорошие отношения. И они так будут жить всю жизнь хорошими, если ты так настроен. Но как только появляется желание, оно напрягает близкого человека. Причем очень важно понять, что есть такие желания, которые несовместимы с семьей. Вот если, допустим, у человека желание по отношению к человеку равносильно вере, называется любовь-вера. Вот я так сильно хочу себе человека, и я мечтаю об этом человеке, я ему, ну, как бы, из него делаю определенную, как бы, картинку создаю, которая вообще не соответствует реальности. Вот, то, ну, нет никаких шансов просто сохранить в будущем эти отношения. Потому что любовь-вера или желание на уровне Бога, когда, ну, когда желание это уже нереальные вещи, нереальные силы вещи, которые, ну, человеку нереально, как бы, осуществить. Вот как это любовь-вера? Или желание вера, есть такое желание верить в человека. Как оно выглядит? Человек не может человека даже отпустить, вот близкого человека даже отпустить на работу. Любая улыбка другому человеку — это безумное страдание. Любая идея какая-то у него, которая не соответствует твоей, — безумное страдание. Тебе кажется, что он должен думать, делать, говорить. Все, как тебе нравится. Ну, то есть, это называется любовь-вера, и ты, как бы, вот, человека фактически этой любовью-верой сковываешь, ты ему не даешь жить. Ты из него превратил вот что-то такое, что он даже дернуться не может. Поднимите руку, у кого были такие отношения? Я именно говорю, были. Что-то выдержать это невозможно. То есть, может быть, человек поменяется в своем отношении, тогда можно сохранить отношения. Это значит, что он, потому что если ты не веришь в человека, то в кого ты тогда веришь? В Бога, значит, ты тогда веришь. То есть, если человек начинает верить в Бога, то тогда можно из этого, из этой такой любви, веры что-то сделать. Но если человек не хочет меняться, как бы, он не хочет верить в Бога, а верит в человека, то тогда дальше будет жесть. Понимаете, начинается это вот примерно так. Красиво очень. Красиво. Сама по себе вера — это всегда очень красиво. Но заканчивается все очень печально. Мы говорим сейчас о трудностях в отношениях. Я, видите, зашел издалека, потому что вы должны понять, откуда возникают трудности в отношениях. Они возникают от ваших собственных желаний. Но если, допустим, я от близкого человека ничего не хочу, о чем мы будем ругаться? Я хочу, чтобы у тебя было все хорошо. Скажи, что для тебя сделать. Нет, это я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Скажи, что для тебя сделать. И начинают ругаться. Вы видели такой скандал такой или нет? Нет. Всегда скандалы означают, что ты должен сделать то, что я хочу. Нет, ты должен сделать то, что я хочу. Нет, сначала стулья, потом деньги. И так далее. И понеслась. Но есть особые желания, которые несовместимы с семьей. Если человек вообще не может, в принципе, жениться или выйти замуж, то это песенка для него.
Thank you.
Классно? Классно, но очень опасно. Это заканчивается следующей песней. Но без песен невозможно понять, правда ведь? Поэтому песня другая. Песня другая уже. Это какое-то время спустя. 20 лет, чуть поменьше. Ну, сколько это прошло, да?
Сказала, ухожу, и все перенеслось. Ушло из зови.
Схлопнулся мир целый. Любовь, вера, видите, как действует?
Солнце встречаю.
Целый ни к чему.
Мир ни к чему. Цене себя.
Вот это вот психологам уже не лечится. Серьезно, вот стресс всегда, стресс длительный у человека возникает всегда только из-за того, что человек верил не в то, что надо. Можно верить в ребенка, он у меня вундеркинд там, или индиго ребенок там, или еще что-нибудь. И потом дальше это заканчивается жутким стрессом. Можно верить в мужа или жену, заканчивается разводом всегда. Человек любой веру выдержать не может. Это как палящее солнце, его сжигает это все. Только Бог может человеческую веру вытерпеть, потому что вера – это самая мощная и сильная энергия, исходящая из человека. Только Бог может ее терпеть, больше никто. Я иногда тоже как бы удивляюсь вот этим вещам. Иногда ко мне человек подходит, Геннадьевич, только вы можете мне помочь. Нет. Только не это. Страшно, это любовь, вера. То есть человек верит, что только ты можешь помочь. И у тебя все равно в силу заканчивается, у тебя ничего не остается. Все, ты обесточен полностью. Потому что помочь человеку может только Бог. В Него верить вот одно удовольствие. Он сколько хочешь твоей веры выдержит, у него с этим нет проблем. И он может тебе возвращать назад эту, ты веришь, он возвращает назад, веришь, возвращаешь назад, бесконечно. Но человек не может вернуть тебе назад, и он устает и уходит. А потом дальше схлопывается весь мир. Ничего не остается. Солнце встречая, его не любя. Это вот любовь, вера. Мир ни к чему мне, где нет тебя. Поэтому, если у вас такая надежда и вера на человека, и вы чувствуете, что вы не можете никого себе найти, меняйте веру. Найти, не поменяв веру, невозможно, потому что ваше желание пошло не туда. Это самое сильное желание человека, желание веры. Оно не лечится человеком. Нельзя его с человеком соединить. Невозможно. Только Бог может это желание удовлетворить. Если у вас такое сильное чувство, сильное желание семьи, даже еще никого нет, а у вас вот вы горите, как бы вы не можете жить одна или один, это значит, что вы сейчас никого себе не найдете. Потому что есть определенные стадии освобождение от этого желания, которое приводит к семье. Первая стадия – я одна уже могу. Вторая стадия – это дружба, любовь к людям, забота обо всех. Женщина служит всем, заботится обо всех. Она становится счастливой, красивой, самодостаточной. И дальше на нее начинают обращать внимание, потому что обращать внимание можно только на красивого человека. Если она ходит... ждет. Но она никому такая не... Это горький вкус, не сладкий. Женщина должна сладкий вкус излучать, чтобы дождаться. Поэтому ловите себя на этой мысли, что у вас за желание. Если вы хотите служить, заботиться, вы тогда можете людям помогать. И тогда вы не зависите именно от мужчины. Конечно, это не значит, что вам не надо замуж. А это значит, что вы уже победили свою судьбу. Вот когда вы не зависите от мужчин. Одна женщина меня спросила: Олег Геннадьевич, скажите конкретно, когда я встречу, как это чувствуется? Я говорю, конкретно, когда вам уже никого не надо будет, вы будете так себя хорошо чувствовать. Вот в этот момент тогда будет появляться. Кто будет появляться, Олег Геннадьевич? Ну, не сказать, что то, что вы хотели, но будут появляться. Они будут слабее вас все. Почему? Потому что если бы они были сильнее, то они бы вас и не заметили. Мужчина себе принцессу ищет, королеву. Вот он влюбился в королеву, как бы. И дальше смотрите, два варианта есть из этих вот вариантов. Есть два варианта. Один вариант. Человек не работает над собой. Как жизнь течет, так течет. Не выбирайте этот вариант. Другой вариант. Он старается, меняет себя. Может быть, он будет послабее внешне. Но он как бы это рабочий вариант. Потому что мужчина меняется в жизни. Он развивается как личность. Если он хочет. Потому что мужчины или вниз падают, или вверх летят. Два варианта всего. Те, кто вверх летят, они часто как золото, которое... Вынь грязи из грязи да помой. Потому что если он уже вышел из грязи, то есть он достиг этого уровня, то 10 человек на место. Вам не светит. А вот тот момент, когда он еще не вышел, а как бы уже влюбился, надо распознать. Разумная женщина распознает, что как бы есть порох в пороховницах. И дальше уже она развивает человека, помогает ему развиться. Отношения. Сложности все в отношениях всего имеют две причины. Первая причина – это сила желания. И вторая – что, какая сейчас сила судьбы действует на вас. Какая судьба? Если судьба тяжелая, сильная, то даже если у вас хорошие отношения, у вас не такое сильное желание, вы уже научились превращать желание в служение, вы уже заботитесь о человеке, слушайте, но судьба сама по себе создает напряг. А этот напряг по-разному может быть. Может быть, у человека психика страдает, и он не может строить отношения, ему тяжело, он устает от судьбы. Или у него с работой не клеится, он из-за этого страдает и не может отношения нормально строить. Или он нет обустроенности в жизни, нет квартиры, там люди страдают от того, что нету какой-то фундамент. И так далее. Много может быть причин, почему тяжело. И это все называется судьба. И она всегда разрушает отношения, тяжелая судьба между мужем и женой. И она побеждается верностью, чистотой помыслом и нежеланием наслаждаться человеком, желанием доказать своей судьбе, что я могу быть счастлива с этим человеком, служить, заботиться, развиваться. Верность очищает отношения, делает их настоящими, любовь увеличивается. Чем больше верность, тем больше любви. Измены, предательства разрушают любовь. Разочарование в сердце дают. Неправильное мышление, неправильный образ жизни означает неразвитость человека. Неразвитость человека обладает колоссальной причиной разрушения отношений. Поэтому все люди, которые прожили, там говорят мне, 10, 12, 14 лет прожили, почему разрушилась семья? Я могу отдать только один ответ на все эти вопросы. Вы не вкладывали в развитие человека. И поэтому он потерял совесть. Если вас оставляет человек, это всегда означает потеря совести. Причин может быть миллион. На самом деле причина только одна. Что делать? Нужно, чтобы в семье был алтарь. Нужно, чтобы было служение Богу. Потому что между мужем и женой не должны быть личные их интересы, а должен быть Бог в центре. Бог – это совесть. И тогда между вами будет совесть, бросить невозможно. Нужно жить для Бога. В центре не мои желания должны между мной и тобой, а Бог. И это означает многие вещи. Например, для поддержания совести нужно в дом приглашать друзей, заботиться о них, стараться, чтобы к вам приходили, чтобы были вот эти друзья. Когда вас разрушает семья, совестью станут ваши друзья. Они придут, скажут: нет, вы будете вместе, у вас хорошая семья, вы не должны быть разрушены, и вы в это будете верить через них, через ваших друзей. А если люди служат Богу, появляется еще наставник, а с наставником вообще невозможно бросить близкого человека. Потому что он побеждает судьбу одной беседой всего. Это было много лет назад, мы с женой разок поссорились и пошли к наставнику. И он встретил нас, говорит: ой, как я рад вас видеть, садитесь. Мы сели, и он говорит: ну что у вас, какие проблемы? Я смотрю, вы какие-то несчастные. Я начал рассказывать, я же Олег Геннадьевич, я правильно, как бы я знаю, как правильно. Вот, я начал рассказывать, как должно быть. Я говорю: ну она не понимает, наставник говорит. Он вообще не обратил внимания на мои слова. Говорит: а у вас что? Ну, она сказала, как она понимает. Вот. И теперь внимание. Правильный ответ. Да? Вы уже знаете эту историю, да? А он говорит: ну, я так рад вас видеть, пойдемте покушаем. И он вообще ничего не ответил никак. Мы пошли кушать, они улыбались нам с его женой. Счастливо, как бы, была счастливая атмосфера. И потом мы назад идем, вот столько любви мы получили. Назад идем с ней. И я говорю, я думаю, при чем тут вообще вот этот правил? Вот я как бы, что у меня это в голову втемяшилось вообще? Тут рядом близкий человек мой. Ну, подумаешь, как бы она не будет понимать этого вопроса. Я говорю, я неправильно вообще себя вел. Ты права, я не прав, все. Сказал ей. Хотя внутри я уверен, что я прав, все. Ну, сказал ей. Потому что я понял, что это не важно, это не имеет большого значения. И она тут же прям говорит: нет, это я не права. Ты со мной плохо разговаривал, я назло начала тебе вот так говорить. Ну и все, помирились. Почему мы помирились? Потому что судьба побеждается любовью. Вот между нами стала плохая судьба, всегда дальше найдутся причины. Вот, и старший проявил любовь, и тут же сразу, оп, причины пропали, потому что судьба пропала, любовь так подействовала. И все, и дальше принятие, прощение, все. Но если желание сильное у тебя к нему, то все так просто не закончится. Желание мучает человека. Желания, разные бывают желания. Бывает, человека конкретно не касается это желание, оно касается наркотиков или работы. Могут быть благородные желания, например, любовь к матери может разрушать твои отношения. По статистике 20% отношений разрушаются из-за родителей, чтобы вы знали. Это не маленький процент. В связи с родственниками могут быть желаниями, которые разрушают семью. Родственники, матери всегда кажется, что у тебя должна быть лучшая жена. Она же не знает кармы, судьбы человека. Она думает просто то, что она хочет. У тебя должна быть лучшая жена, она не знает его судьбы. Она не знает, что если сейчас это не будет, будет еще хуже, а не лучше. Потому что он еще за это будет отвечать потом. И так далее. Ну, как бы лучше означает грех, означает разрушение отношений. Это опасно очень. Итак, трудности в отношениях. Трудности в отношениях – это не то, о чем надо думать. Надо думать вот о чем. Какое желание мое сильное разрушает семью сейчас? Вот какое желание? И не надо из него делать какую-то божественность, какую-то, вот, допустим, мужчина хочет больше секса, чем ему дается по жизни. Из этого не надо делать какую-то философию, типа, ты мне должна, обязана вот это давать. Почему она это обязана? Что она, вятка-автомат, что ли, как бы, который должен выдавать, сколько ты хочешь? Нет. сколько вот она может, столько выдает. Или, допустим, ты должен мне квартиру купить. Ну что, ему умереть, что ли, из-за этой квартиры? Там, так уже упахивается. Она хочет или он хочет. Желания разрушают семью. И вот если вы, допустим, если ваш близкий человек чего-то хочет от вас, это так действует ваша судьба, молитесь, думайте о Боге. А если вы чего-то от него хотите, и это разрушает семью, тогда подумайте о том, что в этой семье, если вы своим желанием разрушите отношения, в следующей семье это реализация, внимание, послушайте меня, реализация этого желания в следующей семье будет затруднена еще больше. А потом наступит момент такой, что вы будете терпеть это же желание от близкого человека, зная, что по-другому нельзя, потому что разрушится семья, и у вас уже будет несколько браков, и уже будет полная жесть по отношению к вам. То есть то, что вы хотели, вы уже давно забыли. Теперь по поводу вас хотят того же самого, и мучитесь из-за этого. Вот так будет строиться жизнь. Бог с желанием поступает очень строго с нашими. Поэтому надо быть очень осторожным. Разберитесь с этим. Свои желания понять сложно, потому что они всегда взаимодействуют с разумом и оправдывают человека. Вот женщина, допустим, она не может понять, что это неправильно вот этого хотеть. Ей кажется, ну как неправильно, Олег Геннадьевич, ну я должна это иметь. Нет, ну конечно, никто не против. Вопрос, когда? Может быть, через 5 лет ты будешь это иметь. Нужно чуть подождать. Надо успокоить свою психику. Потому что скандалы все в отношениях, это же ваше желание. Или плохая судьба, она что делает? Чувствительным человека делает близко. Ты ему что-то сказал, сразу. Так действует судьба, он ни при чем. Он что, я дебила какого-то вышла замуж. Он не может нормально реагировать на слова. Так действует судьба. Одна из любого человека сделает невротика. Вот он же нормальный был, потом раз его накрыло. Так здесь судьба, это не вечно. Придет время, и он станет нормальным опять. Надо подождать. И еще одна вещь, которая действует очень сильно, это развитие личности. Есть люди в невежестве, семью сохранить невозможно. Выпивки, дебеж, там, пьянство, разврат, криминал, наркотики. Все это... Невозможно сохранить семью. Надо выходить из этой зоны. Выход из этой зоны означает только одна сила спасает от злых духов. Все невежественные отношения означают злые духи. Пьянство – это злой дух, веселящий дух. Наркотики – злой дух. Разврат – злой дух. Все это злые духи. Они побеждаются с помощью Бога только. Поэтому только один вариант – это молитва. Это духовная жизнь, это духовные люди. Чистая жизнь в твоем сердце очищает близкого человека постепенно, это происходит медленно, но происходит от влияния этого безумия, по-другому это нельзя назвать. Невежественная жизнь несовместима с семьей, ты не можешь с ним строить близкие отношения сейчас. Он разрушает твою веру просто своим поведением, разрушает любовь. Любить и верить в такого человека невозможно, но Бог тебе дал человека, сделай из него то, что надо. Если он не захочет, Бог тебе даст другого, который уже делать из него ничего не надо, потому что ты сдал свой экзамен, получи и распишись. Как только человек побеждает свою судьбу, в эту же секунду, или этот человек меняется, или уже намечен другой. Поверьте мне, человек никогда не страдает, если ему не положено. И всегда человек страдает только от того, что он сам делал в прошлом. Он даже этого не может понять и вспомнить. Это может быть позапрошлое, а не прошлой жизни. И ты уже вообще как бы ничего не чувствуешь даже. Прошлую жизнь еще как-то можно чувствовать, а позапрошлую уже все. И с какой стати мне это досталось, непонятно. А это позапрошлая жизнь. Поэтому все по судьбе нам как бы дается. Мы не должны думать, что что-то будет иначе, как-то по-другому. Поэтому надо включать разум в этом во всем. Надо пытаться разобраться. Три вещи всего разрушают отношения. Первое – это ваше желание. Второе – тяжелая судьба и развитость человека. Развитость отношений человека означает ваши отношения с Богом, не его, ваши. Если вы говорите, да я молюсь каждый день, там туда-сё, близкий человек, это ваша прошлая жизнь, запомните, это не настоящая жизнь. Это укор Бога по отношению к вам. Вот вы видите перед собой человека, это как вы к нему относились раньше. Прежде чем Бог говорит, прежде чем со мной близкие отношения строить, ты сначала с этим вот разберись. И тебе как бы предлагает вот этот вот вариант, который ты вообще как бы не понимаешь, что с ним делать, с этим вариантом. А это твоя прошлая жизнь. Поэтому нужна дистанция определенная. С страстным человеком нет дистанции, просто нет близких бесед. Ты с ним живешь обычной жизнью, но с ним невозможно близко поговорить, потому что ему это не надо. Он занят работой, он устает, у него нет желания откровений каких-то твоих. Как мы живем, давай поговорим о том, как нам менять. Он не может ничего менять, потому что у страстного человека разум скован желанием развития. Он не может ничего менять в жизни, он хочет жить как все, хочет развиваться, и его не интересуют твои откровения. Поэтому с ним близких отношений, глубоких, духовных, близкие отношения означают секс. Это означает сердечная беседа. Вот как продиагностировать ваши отношения? Если вы чувствуете предательство в вашей жизни, в чем-то, чувствуете, человек разрушает как будто вас изнутри, значит невежественная сила живет в них. Это значит сильно надо к Богу идти, чтобы это победить. Если вы чувствуете, что он как бы хороший человек, все работает, развивает, все, но он, ваше сердце ему не интересно. Вы не можете с ним сердечную беседу провести, поговорить. Как есть песня. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Вот от чего серебряные свадьбы, от чего люди могут долго жить, потому что душевный разговор. Душевный разговор означает, что психика, душа человека уже не прикована вот к его желаниям. Он может успокоиться и начать понимать, что такое любовь. Любовь означает душевный разговор, а не означает секс. Если ты не можешь по душам поговорить с близким человеком, значит, любовь есть, но она не развита, в ней нет силы, в ней нет глубины. И это значит, что тебе опять надо к Богу, потому что его ты не переделаешь. Это Бог только, когда ты меняешь себя, через тебя будет его менять, через твою доброту, принятие. Там есть стадии, как изменить человека. Первая стадия – это ты сильно настроен на Бога и чувствуешь, что тебе стало легче. Бог, добрые друзья, природа. Три аспекта жизни человека, потому что у нас три тела есть. Физическое тело страдает, означает слабость, плохое настроение. Человеку тяжело жить, чего-то не хватает. Работоспособность плохая, концентрация внимания. Чувствительность высокая, нервничаешь, злишься. Думаешь, я, наверное, характер у меня плохой какой-то. Нет, не хватает природы. Вот, допустим, вот мы сейчас пробежались, поднимите ручку, кто со мной бежал сегодня. Вот они, молодцы. Вот все на первом бассейне. Вот там сидит. Вот. Они сидят, мы как мышки, спокойные, удовлетворенные, улыбаются, им хорошо. Они наелись природы. Вот точно так же, как ребенок маленький, он когда сисю наелся, сисю, он такой... улыбается такой, ему хорошо, он наелся мамы, наелся, ему хорошо, все, он лежит спокойно, не ругается, ничего не кричит. Настроение зависит от сытости, есть сытость физическая, понимаете, а есть психическая, и психическое насыщение не от пищи в основном идет, от природы. А от природы, чтобы было насыщение, нужно на ней аскезы совершать. Даже ты, если просто там идешь, то сильно внутренне войдет. Эта энергия природы дает человеку спокойствие, хороший характер, хорошее настроение. Наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. Понимаете, хорошее настроение означает природа. Вот у меня сейчас я пробежался 17 километров, я уже знаю, что... От меня идет такая энергия, что вас расслабляет. Вы такие думаете, слушать лекцию или нет. и так хорошо, да? Так? Так. Такой шквал природы вот этой. Вот такой. Все, хорошо. Больше нет проблем никаких. Вот. Оно дает хорошее настроение природа. Характер меняется. Ты уже не сильно реагируешь. Нет чувствительности, обидчивости, гневливости. Это природа все дает. Понимаете? И это колоссально улучшает отношения. Одни люди, вот я смотрю, у них как бы деликатные люди, на психическом плане все нормально. Молитесь, молимся, отношения плохие. Что делать? Мы стараемся, все равно плохие. Чувствительно сильно, Олег Геннадьевич. Я говорю, хорошо, отлично. Совет. Вместе гулять в парке. Каждый день. Ну а вы как бы психологически ничего нам не скажете? Вот как нам надо, чтобы это... Я говорю, нет. Олег Геннадьевич, у вас как-то простые какие-то советы. Я говорю, встретимся через две лекции. На первой лекции совет был. Через две лекции. Олег Геннадьевич, у нас уже лучше. Диагноз-то какой был? Не хватает энергии природы. Люди очень чувствительные, ранимые, обижаются. Ну, погуляйте в парке, походите. И все, и вас наполнитесь, вы помиритесь уже в парке по дороге. Так оно и произошло. Так решаются конфликты. Природа, просто съездили на природу вместе, все решили. Почему вот это руководители для того, чтобы решить вопрос, в баню идут? Они попарились, расслабились, у них энергия пошла, вот хорошая, стихии вот эти вот начали наполнять. И они договорились обо всем. Энергия пошла, все спокойно, в бассейне, там, разговаривают, договариваются, потому что идет энергия. Или еще лучше, допустим, на Днепр съездили, покупались вместе. Когда бухают вместе, тоже все решается, но это, они потом не помнят, что за решение. Все в тумане, короче. Так развитость человека имеет значение. Если он не развит, ты не можешь просто с ним строить отношения, это значит тебе нужно развивать себя. Первая стадия. Ты становишься самодостаточным. Ты хочешь поменять его? Жди. Стадии есть. Первая стадия. Ты самодостаточный. Уже менять его не хочешь. Но надо. Потому что любви-то нет. Он должен измениться, развиться человек должен, близкий. Вторая стадия. Принятие, очень важный момент, смотрите, ты, несмотря на то, что человек вообще, он каблучит, как ведет себя неправильно в жизни, ты спокойно к нему относишься, ты как бы уже все принял, тебе нормально. Третья стадия, доброта. Доброта означает, что ты, допустим, мне жена говорит недавно, я, говорит, виновата, прости, я говорю, да нет, вообще ты не виновата, и начала объяснять, почему так она... сделала, она такая, может быть, но я все равно прошу прощения. Понимаете, если человек не идет навстречу доброта, а идет навстречу, ага, ты поняла, нет, опять доброта. Я 3 года ждал от тебя этого поступка. Нет, опять доброта. Доброта означает колоссальные изменения в сердце близкого человека. Через трубочку доброты можно заплюнуть в сердце близкого человека знания. Только через трубочку доброты. Нет доброты, нет знания. Если вы истерите перед ним, требуете, разрушается то, что было. Вот он, допустим, понимает... как надо. Если вы с ним поругались, вообще перестает понимать. Начинает на зло делать. Поэтому первая стадия – самодостаточность. Почему я хочу что-то от человека? Потому что я не самодостаточный. Самодостаточность означает наполненность Богом. Человек не может быть в принципе самодостаточным. Психологи говорят, будь самодостаточным означает наплюй на всех. Нет. Самодостаточность означает наелся. Чем можно наесться? Только природой, добрыми друзьями и Богом. 3 составляющие наедания. И 3 составляющие жизни человека. Физическая составляющая, психическая и духовная. Физическое мы уже решили. Психическое, что это такое? Это не настроение твое, нет. Физическая, психическая составляющая твоей жизни – это можешь ты устроиться на работу или нет, можешь ты выйти замуж или нет, можешь ты строить хорошие отношения с близким человеком или не то, что ты ругаешься, а можешь или нет. Психическая составляющая означает твоя сила, наполненность добрыми людьми. Это называется социализация. В наше время люди, работа, дом, телевизор, компьютер. Где тут социализация? То есть нужна определенная энергия. Для того, чтобы женщина вышла замуж, нужно, чтобы она была красивой. Красота. Все женщины красивые. Просто наполнена она для них красотой или нет? Вот в чем вопрос. Откуда наполняется женщина красотой? Она наполняется от людей. От каких? От женщин. Как? Она их любит, дружит с ними, и она наполняется вот женской энергией, красотой от женщин. Ей с женщинами хорошо, значит, скоро замуж. Наполненная женщина, наполнена социально. А если я, Олег Геннадьевич, у меня нет подружек, но они есть, но как-то я так вот с ними вот. Ну, значит, будешь одна дальше. Почему я не могу выйти замуж? Потому что у тебя нет силы, нужна женская сила. Что эта сила делает? Она мужчину ставит на колени. Потому что все мужчины хотят секса, они не хотят жениться. Ну, почти все. А что надо сделать? Надо сделать так, чтобы захотел жениться. Как это можно сделать? С помощью женской силы. Ты его не подпускаешь к себе, а он не может от тебя уже отлипнуть. Это похоже на рыбалку. Допустим, закидываешь удочку, рыбка большая, когда маленькую, просто так выдергиваешь и все. Есть бычки такие, заглатывает крючок до самой попы, просто сказать. Ну, выдергиваешь, он никуда не денется. Маленькая рыбка никому не нужна, всем нужна большая. Большую рыбку так не выдернешь, нужно как бы водить за нос. Да, повела, сюда повела. Ну, то есть делать вид, что все нормально, все хорошо, а большая рыбка думает, жениться, не жениться, она сразу не хочет, она себя ценит сильно. Вот, и ты ее туда-сюда, туда-сюда означает, все нормально, у нас все хорошо, и постепенно приближается к тебе рыбка, приближается. И ее вот удочкой не вытащишь, нужен сачок. А сачок — это очень простая вещь. Он: я решил тебя взять замуж. Ну, когда, он еще не сказал, когда он возьмет, просто, или может нам пожениться, даже он еще не решил, просто может нам пожениться, все, он уже пойман, потому что мужчину всегда женщина ловит за слова, за обещания, и она через месяц говорит: слушай, ты что-то сказал же мне? Он говорит: что я сказал? Насчет женитьбы. Я что-то... Ни дат нет никаких, ни это. Я уже платье заказала. Да, что... А? Да. А что? Ладно, тогда неделю мы с тобой не общаемся, а там ты смотри, как бы, может быть, я тебе вообще не нужна. И все, он уже в сачке сидит, все. Ну там дергается что-то, не поймет, что произошло. Вроде бы нормально все в жизни было, я был свободный, теперь какой-то несвободный. Вот. Ну примерно так. Но сначала самодостаточность, потом служение девушкам, наполнение их силой. И если ты встречаешь кого-то, и ты не наполнена силой, то тогда ты теряешь себя, начинаешь влюбляться, зависеть от человека, слабеть рядом с ним. И все, ему уже не нужно, ну все, надо заканчивать. Особенно если постель прыгает к нему сразу, то все, вообще не нужно. Понятно, да? То есть есть последовательность. Если ты социальную силу не имеешь, вот эту, у тебя нет возможности рядом с мужчиной находиться и при этом не терять себя. Значит, диагноз какой? Рано еще думать о замужестве. Нужно стать сильной, самодостаточной и на дистанции находиться какое-то время, узнать, что за фрукт. Что фрукты бывают разные, бывают кислые, горькие, недозрелые. Что он, Олег Геннадьевич, мы уже 3 года встречаемся, что-то замуж не зовет. А он еще недозрелый фрукт. И он созреет еще только через 5 лет, и тебе уже рожать пора, моя хорошая. А чуть почему так получилось? А потому что ты, смотри, 1/2 достаточно, чтобы понять, что фрукт недозрелый. Мужчины бывают дозрелые, бывают недозрелые. Если недозрелый, то он созревает медленно, не как женщина. Женщина быстро созревает, мужчина медленно. Поэтому, как бы, как пошла я за водой, увязался черт за мной. Думала, мужчина, что за чертовщина? Вроде все выросло, кроме мозгов. Вот, поэтому это еще не мужчина. Это еще мальчик. Потому что он не может взять на себя ответственность. Он находит кучу причин, почему мы не женимся. Значит, он не созрел еще. Когда созреет, неизвестно. Бывает, девушка не созрела, означает очень высокая эмоциональность, высокая ранимость. Она не может 5 минут в отношениях. Все время обижается, убегает куда-то. Хочет, но не может. Значит, пусть созревает. А обычно тоже нет подружек, нет отношений, социальность, активность ноль. Постоянно одна, никому не служит человек. Зацикливаться на своих эмоциях, на женских, все. Значит, не готова. Нужно ей развиваться, чтобы выходить замуж. Должна учиться служить людям, заботиться обо всех. Через дружбу это происходит. Понимаете, мы говорим сейчас о силе человека или наполненности. Вот, допустим, взять мужчину. Нет дружбы с мужчинами. Какой результат? Безответственность. Мечтатель. Что-то там свое придумал, все, живет этим. Нужно мужчины всегда отрезвлять мужчину. Вот сегодня у меня 5 минут с мужчиной, меня сразу отрезвили. Я пришел на пробежку, один мужчина мне говорит: Олег Геннадьевич, я как бы... Ну, ваши лекции послушал, бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Все, отлично. Отлично, сразу как бы все понятно, что я уже взлетел на небеса, Господь меня опустил. Отлично, хорошо. Вот женщина никогда так не скажет. Мужчина, что у него там в ум пришло, то и сказал. Отлично, это хорошо. Это помогает. Горькое лекарство лечит. Ну, потом мы пробежались, он уже говорит: нет, я ошибся, Олег Геннадьевич. Все нормально. Мужчина с мужчиной должен дружить, с мужчиной. Мужчины должны окружать, иначе ты не развит как личность. Ответственности нет по отношению к своей жизни, к себе, к своему характеру. Все в иллюзии мужчина находится. Не понимает, как себя вести в жизни. Ошибки совершает серьезно. Мужчины научат, женщину женщина научит. Отношения развивают человека, дают возможность держать отношения в семье. Настроение хорошее, все нормально, с природой дружим. Чуть-чуть поссорились, развелись. Почему? Социальная сила слабая. Люди не умеют дружить, не умеют заботиться. У них нет такой силы быть вместе. Они быстро разрушают отношения, потому что одиноки оба, в социальном плане одиноки. Надо убирать это одиночество. Благостная жизнь означает радоваться людям, любить, дружить, заботиться. У нас есть клуб «Благость», очень хороший клуб «Благость» в Киеве. Даже 2 очень хороших, да? 3 очень хороших. Потому что я знаю, раньше был 1 очень хороший, сейчас уже 3 очень хороших. Это хорошо, время идет, я за событиями не успеваю. Сколько всего человек у вас примерно в клубах? Ну, все вместе. Человек 100, представляете? Вот они, сколько женилось? Замуж вышли? А? Одна женилась. Это в клубе «Благость» легче это сделать. Люди, как бы, крепкие семьи создают, знакомятся. Это реально. Это реально все происходит. Не хотите в клуб «Благость», тогда храм есть, служите в храме. Ищите благостных людей. Дружите. Развивайте свою социальную силу. Работа тоже через это приходит человеку. Если ты чувствуешь, что у тебя нет работы, значит, ты социально слабый человек. Если у тебя много друзей, что они тебе работу не найдут? Да, два счета. И так далее. Понимаете? Сила, любая сила в отношениях, в развитии тоже. Когда человек поднимается вверх по социальной лестнице, означает уважение к старшим. Означает, человек очень ответственный, держит слово, прощает, терпит. Потому что чем выше, там тяжелее. Там уже очень сильные энергии движутся. Чем выше ответственность социальная, тем больше человек должен прощать, терпеть, вести себя, сильную позицию в жизни занимать. Это уже не просто. Там истерики уже не прокатывают. Это уже не то. Нужно быть серьезным человеком, чтобы тебя уважали в обществе. Тогда ты можешь быть начальником, можешь руководить людьми. Это все уже не просто так. А это означает большая социальная сила. Чем больше человек ответственность имеет, тем больше у него этой социальной силы. Есть еще духовная сила, препятствие, когда в жизни возникает, преграда какая-то в жизни, которую тебе очень трудно преодолеть. Тогда только Бог. Нужна молитва, нужна духовная жизнь. И ты эту преграду, вот камень в жизни встал, в виде человека, в виде работы, в виде страны, в виде чего угодно, в виде здоровья. И все это разрушает семью. Любая вот такая вещь будет разрушать отношения, разрушать семью. Любая такая вещь. Поэтому три вещи, куда надо вкладываться. Желание, разберитесь своими желаниями. Есть желание сверхсильное, это желание вера. Человек слепнет от такого желания, теряет себя. Нужно с желанием разбираться, нужно больше молитвы, чтобы отрезветь в отношениях, чтобы не вкладывать в человека то, чего в нем нет. Это называется желание веры, оно как бы слепнет человек, теряет правильное представление. И нет возможности выйти замуж ни за кого с таким желанием. Нужно его поменять, более трезво воспринимать ситуацию. Дальше сильные женские желания. Какие женские желания? Желание нежности, ласки, внимания, заботы, гарантий, желание достатка. Это женское желание тоже. Мужчина зарабатывает, женщина пользуется. Мужчина думает, сейчас я заработаю, мои будут. Фиг вам, китайская изба. Жена обязательно заберет у тебя эти деньги. Ты ничего с ними не сделаешь. Ты можешь только зарабатывать. Женщины очень нежно и ласково мне улыбаются сейчас. Я не против. Все нормально. Я не против женщин. Женщина — это жизнь. Это река, Веда говорится. Женщина — это река, она живет. Все вокруг нее живут. Вот жене плохое настроение, мужчины плохое настроение, дети плохое настроение, тараканы в доме тоже плохое настроение. У собачки тоже. Всех. Женщина — это река, а вокруг нее течет жизнь. Мужчина, если этого не понимает, он начинает чего-то добиваться. Забудьте о семье, о жене. Она счастлива, ты счастлив. Так мужское счастье через жену работает. Женское счастье через детей. Дети счастливы, она счастлива. Понимаете? То есть мы как бы не центр вселенной. Так создана эта семья, эта жизнь. Что всегда счастье переносится на кого-то. Твое счастье на кого-то переносится. И поэтому нужно служить. Ты служишь жене, она счастлива, ты счастлив. Жена заботится о детях, дети счастливы, она счастлива. Жена должна быть верной мужу. Потому что когда дети появляются, она думает, что муж — это уже на втором месте, на первом дети. Значит, он скоро уйдет. Феномен такой есть. Дети встали на первое место, муж — до свидания. Что такое верность? Это сила у женщины, которая она понимает, что муж не может быть на втором месте, потому что я без мужа не смогу позаботиться о детях. Если мужчина не чувствует, что он на первом месте, он не чувствует любви. А без любви мужчина жить не может. Ему нужна любовь. Любовь от женщины идет. Поэтому, если он на втором месте, дети на... Ну, почему дети на первом месте? Потому что я больше от них счастья испытываю. Это неправильное мышление. Неважно, от кого ты счастье испытываешь, есть долг. Если ты не понимаешь, что у тебя долг перед мужем на первом месте, тогда ты будешь, потеряешь мужа. И дети тоже останутся несчастными в конечном счете. Ты потеряешь нормальный ход событий в результате, ход жизни. Мы говорим сейчас о здравом смысле. Нужно его понимать, нужно включать разум. Желания мешают иметь разум. Или, допустим, некоторые женские моменты незнания. Вот, допустим, женщина не знает, может быть, она догадывается, но не знает часто, что... Женщина – это лучшая половина человечества. Это означает, Бог женщинам наружу вывел, снаружи. Мы не говорим о чем, что внутри, снаружи у женщины. Больше нежности, больше ласки, больше доброты. Даже вредные привычки у женщины незаметны так, как мужские. Вот, допустим, если сравнивать, вот, допустим, пьянство у мужчины – это же жесть, да? У женщины депресняк. Это одно и то же. Депресняк у женщины, пьянство у мужчины. Одно и то же. Если... Он, допустим, трансгендер, ну, то есть он женщиной стал. Тогда пьянство превращается в депресняк. Все. И депресняк это не такое что-то такое ужасное, правда? Я никого же не трогаю. Поэтому все плохое у женщины внешне незаметно. Женщина лучшая половина человечества, внешне у нее незаметно. Но женщине больше всего заметно то, что она лучше своего мужа. Вот это ей заметно очень сильно. И вот в этом заключается колоссальная проблема для женщины. Она думает, ну почему мне лучше Бог не дал? У нее столько недостатков. Моя хорошая, если ты сейчас потеряешь этого человека, ты узнаешь... что лучше просто не бывает, а бывает только хуже. И не сейчас, а через 5 лет. Вот он найдет себе сейчас, может чуть-чуть похуже, чем ты, потому что он разрушил семью. И будет нормально жить. Он быстро найдет себе девушку, потому что девушки хорошие. А тебе найти себе парня очень трудно, потому что все мужики, кто пьяница, то деграданты, то гулящие, то еще что-нибудь. Какие-нибудь у них у всех какие-то проблемы. Поэтому, женщины, ваша самооценка, ваше чувство, что я лучше, является катастрофической силой в вашей жизни, разрушающей вашу семью. И потом, если вы этому чувству доверились и идете этим путем, вы так сильно в жизни обломаетесь. Я не знаю еще ни одной женщины, которая реально вот нормального человека бросила, желая лучше, и потом не пожалела об этом. Ни одной не знаю. Бывают, конечно, случаи, когда полный дебил, как бы, и, ну, уже невозможно. И она старалась и старалась, тогда она не пожалеет, Бог ей даст лучше. Но если он нормальный, более-менее человек, а ты лучше хочешь, получишь хуже. Женщина всегда хочет лучше, потому что она лучшая половина человечества. Она видит в себе много хороших качеств. А в муже она что видит? Все видит. И все запоминает еще, не только видит, а все запоминает. Если, допустим, он решил ей сказать, вот, а, допустим, женщина, она же все скрывает, она очень кроватно себя ведет, и вдруг из нее что-нибудь вылезло. Он говорит, это что такое вообще? Он такой очень удивлен, такой возмущен, ты как могла вообще? И она достает пулевет своей памяти. А ты... Он такой, все. Я все понял, все нормально, вопросов нет. И она такая, у меня там еще целая обойма, если что. Она все запомнила, да, он что делал. Итак, женщины, колоссальная проблема женской психики. Это чувство, что я могла бы найти себе и получше. Вот если у вас как бы вот здесь во лбу появилось «я могла бы найти себе получше», такая надпись, ну так вы же не говорите ему, а так думаете, то в это время ваши, из ваших глаз в его глаза любовь уже не идет. Все, то есть он не может получать любовь, означает, что на его лбу уже появится другая надпись. Она уже мужская, а не женская. Женская надпись, она более-менее безобидная. А мужская, это уже серьезная. Итальянская надпись «Кабеллино». Уже серьезная такая надпись, понимаете? Он уже реально начинает смотреть на других женщин. А это уже очень опасно для семьи. Женщина думает, мужчина поступает. Поэтому будьте осторожны, верность держит мужчина рядом, верные глаза, когда жена верно смотрит, верным взглядом на мужчину, это то, что мужчине нужно. Вот он, допустим, она на него верным взглядом смотрит, ради этого он и нашел ее. Это самое главное для мужчины, вот она смотрит верным взглядом, сразу любовь начинает ему в сердце идти, он чувствует счастье. Вот это очень важно для женщины понять. А верный взгляд означает аскеза, потому что ни одна женщина не может быть удовлетворена своим мужем полностью. Женщина может удовлетворена быть только Богом. Бог идеальный, он самый лучший. Но замуж за Бога ты не выйдешь. По крайней мере, в этой жизни. Может быть, ты станешь святой и как бы отправишься в духовную реальность. Там все возможно. Но здесь тебе надо понять одну простую истину, что верность – это аскеза. Означает, мысли свои вот эти вот надо убирать из головы. Иначе будет хуже, а не лучше. И тебе твоя вот хорошесть не поможет в жизни. Теперь еще один момент. Женщина соткана из отношений. Ей нужны отношения, означает близость. В близости она сильно расходуется. Это означает, а мужчина, он по природе, по своей, деструктивной энергии. Вот, допустим, я как даже просто, ну, не человек, а просто обычные камни. Понимаете, есть мужские числа 1, 3, 5, 7, 9. Мужские числа 2, 4, 6, 8. Женские числа. Я, допустим, изучал это, я пластины на спину ставил для лечения. Ставлю одну пластину, человеку сразу перегружает. Три пластины, жесть. 5 пластин, жесть, 7, жесть, 9, жесть. 2 ставлю, о, уже легче. Женское число. Женская энергия сразу расслабуха, мужская сразу напряг. Не виноватый он, понимаете, не надо его ругать за то, что он вас напрягает. От него идет мужская энергия. Мужская энергия что делает? Побежает в войне, преодолевает трудности, преодолевает препятствия. Бросает вызов судьбе, разбирается во всем, может быть рассудительной, разумной. Это нормально или нет? Это супер. Но от мужчины идет напряг. Вот ты находишься рядом с ним, ты чувствуешь, что тебе тяжело, тебе надо отдыхать от него, потому что он тебя грузит. Это значит, что он мне не подходит. А кто тебе подходит? Женщина, что ли? Любой мужчина грузит. Отдохнула, опять пошла в отношения. Чувствуешь тяжело, не можешь с ним рядом находиться. Ну, чуть отдохни. Ты женщина. Поэтому женщине всегда нужны женщины. Женщинами наполняйся, с мужем отдавай. Все, вот такая методика. А если ты от него наполняться хочешь, тогда будешь обламываться все время. А почему ты от него хочешь наполняться? Потому что у тебя нет женщин-подружек. Ты не понимаешь, от кого надо наполняться. У тебя система неправильно работает внутри. И поэтому ты обламываешься, он деструктивно на тебя влияет. Ну, не лезь к нему слишком сильно. Мужчина. Женщина тоже. А женщина очень эмоциональна. У нее очень сильные эмоции. А эмоции женщины, это для мужчины это счастье, если они положительные. И страдания, если они отрицательные. Но когда женщина, вот женщине звонит, знаешь, он мне так сказал, я не могу это переносить. Звонит подружке по телефону. Она говорит, да я тебя так понимаю. понимаю. То есть все эмоции всосала вообще без проблем. Потому что она женщина. У нее женская психика. Она может любые эмоции переварить. Вулкан на вулкан нормально. Проблем нет. А если она к ним подходит, пойдем поговорим. Он говорит, может завтра. Он не может выдержать, ему тяжело его колбасить, она уже подошла, его уже трясет. Эмоции сильные. Что делать? С ним надо успокоиться, охладить как бы эмоции. И с ним не ему идем поговорим, а просто идем поговорим. Пойдем поговорим. Спокойненько. Ну тогда пойдет поговорит. Если ты с ним спокойненько, он все поймет. Если начала только, да ты понимаешь. Все. Ну же ничего не понимает, уже вольтаж превышает уже допустимую норму. Уже током бьет его. Все. Ну так тогда ты должна это изучить, что женщина, у тебя эмоции сильные, они рушат мужчину, помягче, поспокойнее с ним говори. Мужчина тоже воля, волевая сила. Мужчина же рожден для победы, у него Бог дал волевую силу, он говорит. Я тебе сейчас все объясню. Он, она говорит, не надо мне объяснять. Ну как это не надо? Ну то есть, а почему она говорит, не надо объяснять? Потому что он сказал тебе, объясню, а в ней уже мозги напряглись, она ничего не соображает, думает, сейчас еще хуже будет, сейчас он демагогию будет читать 2 часа. Я вообще уже не могу это терпеть. Так или нет? Мужчины так говорят. Вот. Это значит, что ей не нужны твои объяснения никакие. Женщине нужно просто конкретно сказать, что ты хочешь. Она сама догадается уже, логику сама выстроит. И надо это мягко сказать, аккуратно. Если аккуратно не сказал, ее напрягает сразу, она в противоположность впадает сразу. Все наоборот. Аккуратно, по-доброму, как с пушинкой. Вот пушинка, когда летит, и хочешь ее удержать. И так аккуратненько ее раз, чуть туда ветер, она туда улетает. Она как пушинка, психика у женщины, очень подвижная. Нужно аккуратно женщине, мягенько, аккуратно, особенно если она украинка. Ты что-то не так сказал? Очень чувствительность высокая у украинцев. Надо аккуратно, поэтому деликатные отношения, мягкий стиль, добрый. Природа такая у людей. С одной стороны доброта, с другой стороны чувствительность. Надо все это учитывать в отношении. Жесткость не подойдет. Как сохранить отношения? Сначала сохрани себя. Если ты чувствуешь, что ты уже не можешь нормально засыпать вечером, поздно ложишься спать, значит, у тебя психика уже напряжена. Объедаешься на ночь, значит, вообще можешь погибнуть. Потому что основная причина смерти от коронавируса – это лишний вес и переедание на ночь. Кстати, о птичках вот на сапырке намазали вам? Это очень мощная методика, честно вам говорю. Мы проверили ее на 1000 людей. Ну, то есть, есть такое масло, рыжиковое масло, это не грипп. Это растение, рыжик посевной. Есть вообще, ничего, что я вам это расскажу, я немножко отвлекся. Вот есть семейство горчичных растений, горчица, допустим. Все эти растения горчичные, они все уничтожают кого-то. Вот горчица, допустим, уничтожает стафилококки и стрептококки. Поэтому в древней культуре появилось такое понятие горчичники. Что это, горчица туда проникает в легкие? Нет, это рефлексотерапия. То есть она ставится на зону легких, и вот эта энергия горчицы угнетает стафилококки и стрептококки настолько быстро, что у человека за день, за два проходит пневмония. Это древний метод, всем известный, поэтому даже в аптеках выпускаются горчичники. Есть рапс. Это тоже горчичных семейства, только побольше растения, чуть побольше, покрепче, чем горчица, его вывели. Рапс уже лечит кишечные инфекции, желудочные инфекции. Это уже другая тема. А есть еще рыжик. Это еще более высокое растение, такое современное. Семейство горчичных. Вырастает вот по 1.5 метра. Горчица всего там полметра, а тут растение вырастает 1.5 метра. Ну, так внешне точно так же, как горчица, такие желтые цветочки, все нормально, но только очень большой. И вот это растение, оно реально широкого спектра противовирусное средство, колоссальное просто, понимаете? Есть еще одно такое же широкого спектра противовирусное средство, которое с древних времен известно, это куркума. Поэтому в древней культуре люди даже постоянно лицо куркумой мазали, ходили на улицу, и это уже там в религиозных каких-то моментах начало выражаться. А реально причина – это защита. И ее считают защитным средством куркуму, потому что она уничтожает вирусы, просто находясь на коже человека. Теперь, откуда этот метод возник? Если вы смешиваете 5 частей рыжикового масла, 5 частей, понимаете, это 5 ложек или 5 грамм, или 5 попугаев, 5 слонов и 33 попугая. Вот, 5 частей рыжикового масла и одну часть куркумы. Смешивайте, она все равно будет оседать, куркума, но вы перед приемом взбалтываете. И мажете мизинчиком или... Вот, ну, вы же более культурные люди, это вы же Запад, палочкой на ваточке мажете нос себе куркумой. Зачем? Когда человек дышит, 90% вируса попадает именно на слизистую носа. Вот хоть вы выдохнули, хоть вдохнули, все равно в нос. Потому что когда вирус попадает в рот, ему там очень трудно выжить, там очень агрессивная среда. Понимаете, там слюна сама уничтожает все на своем пути. А в носу вирус может внедриться, может через поврежденные капилляры, когда человек, допустим, объелся на ночь, утром у него уже вот носоглотка вся поврежденные капилляры, и туда внедряется легко вирус. Поэтому объедаться на ночь нельзя, потому что через токсины капилляры повреждают, а капилляры это то, как раз, что коронавирус разрушает. Это его и есть основное действие. Когда вы смазываете рыжиком маслом с куркумой, в течение 2-3 часов вирус полностью погибает там в носу. Я по природе могу чувствовать вирус. И, допустим, у меня Максим в Питере хватанул вирус. Но он был с рыжиковым маслом уже в это время. И он прям почувствовал тяжесть, такую слабость. Вот этот вот дельта-штамм, он поражает нервную систему сначала. И поэтому у человека первый признак, два признака этой болезни. Первый, это сильная слабость и головная боль. Человек вообще не думает, что он заболел. У него даже температуры нет. Просто слабость и головная боль. Это значит, что это он, ленинградский почтальон. Сейчас из России идет эта волна. Вот. И что делать, если у вас, вы куда пошли, намазали рыжиковым маслом. Рыжиковое масло в Украине же есть? Есть. Все, покупайте, не стесняйтесь, смешивайте с куркумой, в нос, слизистую носа смазывайте. Если все равно вы пропустили что-то, не смазали, лоханулись, то потом... Чувствовали, заболели. Все тело смазывать. Сначала лицо будет все просто не желтые, ничего страшного, зато жизнь сохранить. Все тело смазывайте, ходите в рыжиковом масле. Дома, по крайней мере. За 3 дня до свидания, болезнь. Рыжиковое масло из грибов рыжиков. Мои хорошие, это и масло делается... Из семян рыжика посевного. А? Понимаете, есть то, что нужно стране, вот действительно нужно стране, а есть то, что нужно вам. Вот если страна вакцинирует людей, то возможность распространения инфекции уменьшается. Это 100% факт. Теперь, уменьшается ли у человека конкретно возможность заболеть? Нет. Потому что прививка не освобождает человека от возможности заболеть. Она уменьшает риск смерти. Понимаете? Это первое, что надо знать. И второе, что надо знать, что вирус этот модифицируется очень быстро. И врачи сейчас не знают, насколько быстро. прививка перестанет на него действовать. Но уже знают, что раньше она действовала на 80%, вирусы те, прививка на 80%, а эти вирусы, вот последние штаммы, уже на 47, там, на 50. Понимаете, то есть уже слабее, пройдет еще 3 месяца, мы не знаем, что дальше будет. Просто мы знаем кое-что другое. И вы должны тоже это знать, что в природе все меняется в зависимости от воздействия. Вот, допустим, был обычный стафилококк, стрептококк, да? Изобрели антибиотики. Он уже стал необычным. Антибиотиком невозможно избавиться от стафилококка. А возможно его модифицировать. И наступил момент, когда антибиотики уже начинают врачи сомневаться, стоит ли вообще их применять в лечении стафилококковой инфекции как основное лечение. Потому что уже настолько модификация выросла вот этих вот стафилококков, стрептококков, что непонятно, какой антибиотик подойдет человеку. Он должен какой-то подойти, но какой, непонятно. А вакцина это же не антибиотик. С каждой новой вакциной у человека все больше появляется опасность цитокинового шторма. Что это такое? Это бурная реакция организма на возбудитель. Означает смерть. Ну то есть, понимаете, то есть каждая новая вакцина иммунитет делает более чувствительным и опасным для самого человека. Поэтому сейчас часто люди, ну как бы при тяжелых формах пневмонии там и вируса, людей колят сначала гормонами, чтобы иммунитет не среагировал на ситуацию слишком сильно, чтобы человеку сохранить жизнь. А когда человек ревакцинируется несколько раз, то уже кроме гормонов ему ничего не поможет, потому что его реакция будет бурной и жесткой. Поэтому вакцина это хорошо, когда в небольших, так сказать, количествах. И когда, ну, как бы человек более-менее здоров. Вот у него нет диабета, нет... Еще есть некоторые вещи, которые надо знать. Врачи, может, не всегда вам об этом будут говорить, потому что сейчас не время об этом говорить. Но я буду вам об этом говорить, потому что я хочу, чтобы вы были живы. Вот если вы заболели, допустим, вирусной инфекцией сейчас... Вам это интересно, то, что я говорю? Вы сейчас, если заболели вирусной инфекцией, и завтра, вот еще никаких признаков нет, болезнь уже есть, но вы не чувствуете сильно, ну слабость какая-то, что-то немножко, и завтра вы сделали вакцину, то через неделю вы будете в морге. Понятно, да? Хоть хорошее у вас здоровье, хоть плохое. Потому что, ну, иммунитет человека не может вынести вот это вот соединение. Вирус реально присутствующие в организме, и плюс вакцина. Поэтому раньше, прежде чем человека вакцинировать, серьезно изучали на некоторые вещи. Первое, насколько он переносит там разные лекарства, есть ли у него хронические заболевания, есть ли беременность, вот. Есть ли сейчас какая-то инфекция, есть ли обострение хронических болезней. Все это колоссально влияет, и опасность возрастает многократно, преждевременной смерти в результате вакцины, введения вакцины. И эта преждевременная смерть не наступает. Вот тебе ввели, через 5 минут не умер, значит буду жить. Нет. Это может произойти через неделю, через две. Нет никаких гарантий. Поэтому вакцина это хорошо. Надо ставить, потому что сейчас ужесточаться будут ситуации. И может наступить момент, что вы вообще не сможете двигаться без вакцины. Но жизнь лучше. Вакцина хорошо, но жизнь лучше. Поэтому шевелите мозгами. Даже если есть у вас вакцина или нет вакцины, иммунитет никто не отменял. Если говорить об иммунитете, то запомните, иммунитет означает хорошее настроение. Подавленность человека, сразу снижается иммунитет. Это то же самое, как в бою. У человека нет настроя, боевого духа. Сразу он проигрывает сражение. Война есть внутренняя, есть внешняя. Поэтому сила духа внутреннего, вера в победу, хорошее настроение. Раз. Второе. Физическая активность. Когда человек длительное движение совершает, у него увеличивается определенный вид огня в организме, который увеличивает пищеварение, сжигает все клетки ненужные, все раковые опухоли, и в том числе и вирусы. Ну, то есть это и есть иммунитет, то есть длительное движение дает человеку возможность побеждать болезни. Дальше правильное питание. И самое опасное, что в питании может быть, это переедание на ночь, особенно мучной пищей, там, мясной и так далее. Это все реально просто разрушение жизни. Если у вас уже вирус в организме, обожрались на ночь, завтра начнется веселая жизнь. А через 3 дня будет уже реанимация. У меня есть одна знакомая, главврач инфекционной больницы. Я ее спросил, кто вот чаще всего умирает? Она мне сказала прямо по-медицински, если жирный, она сказала жирный слово, пациент поступает, температура выше 38, держится 4-5 дней, значит, мы ему не поможем. Это точно труп. Понятно, да? Вес, лишний вес. Вот в чем проблема человечества. Обожрались. Вирус косит те, кто объелся. Вот, допустим, если, допустим, лев проголодался, он бежит за стадом. Как вы думаете, кто будет отставать? Какой олень? Догадайтесь 3 раза. Тот, который обожрался. Обожрался он толстенький, вкусненький, хороший. И он отстает. Так работает природа. Теперь, как вы думаете, с вирусом разница есть, нет? Каждое живое существо что-то любит. И коронавирус любит толстеньких. Ему не важно, мальчик или девочка. Он любит толстеньких. Все. Поэтому Ицана Никулина Моргунова поймали индейцы, анекдот детский, в тему, вот, и говорят, вот этих двух мы отпустим, а тебя, Моргунову, говорит, мы возьмем и зарежем. Он говорит, почему? Он говорит, потому что нам нужно делать барабаны, а у тебя, одно место соответствует по размерам. Он говорит, у меня последнее желание, дайте вилку. Вилку дали, он говорит, вот вам на барабан. Поэтому, мои хорошие, сделайте вирусу на барабан и худейте. Не давайте ему себя погубить. Это иммунитет, да? Теперь защита. Расширено, если вкратце, то рыжиковое масло с куркумой, вкратце, да? Но смажете, заболели, лицо мажете и все тело. И, пожалуйста, не думайте, что можно еще немножко подождать. Не эстетическое чувство своей женщины отложите на завтра. Понимаете? Сразу это делайте. Несколько раз в день, 2-3 дня. Если сразу помажетесь, вот любая слабость. Голова заболела, рыжиковое масло с куркумой является спазмолитиком. Неважно, от чего заболел. Намазались, на всякий случай. Голова прошла. По-любому пройдет. Понимаете, да? Простуда, неважно какой вирус, кажется, что это не коронавирус. Намажьтесь, она широкого спектра действия лекарства, все равно будет уничтожать вирус. Теперь, дальше. Если вам нормально, еще кое-какие советы. Например, если вы домой приходите после общественного места, берете гвоздичку, специю, хотя бы половинку, пожуйте во рту. Все, что попало в рот, будет уничтожено. Также носоглотка. Потому что горчичное масло, даже его эфирная вот эта энергия уничтожает вирус, коронавирус. Дальше, хвоя, оно, сосны и ели тоже действуют, уничтожают коронавирусы. Но для этого нужно хвою отваривать и пить отвар хвои. Это действует на слизистые, ранние этапы поражения. Дальше уже не поможет. На легкие это не действует. На легкие, кстати, куркума тоже действует. Она может пневмонию лечить вирус. Вот. Эвкалипт. Лист эвкалипта тоже угнетает активность коронавируса. И его можно пить как чай. Защищает слизистые тоже носа на ранних стадиях поражения. Если вирус спустился вниз, кишечник, желудок, тогда лавровый лист помогает. Он тоже угнетает активность, но только внизу. Есть еще можжевеловая ягода, еще ниже действует. Когда вирус на почке начинает действовать, он спустился вниз, может тебя почки убить, тогда можжевеловая ягода может тебе помочь. Она вылечит тебя. Вот такие как бы простые советы. Гвоздику. Специю гвоздики. Гвоздик, тычинка гвоздики. Не горчицу, гвоздику. Горчица не помогает. Чеснок не помогает от коронавируса. Перцы не помогают никакие. Имбирь против этого штамма тоже не помогает. Вот этого вот именно. Сначала он помогал, сейчас уже он, ну так, чуть-чуть только. А вот куркума, она все сильнее, как бы, она широкого спектра действия, это серьезная вещь такая. Можно пить, если вы заболели, чай с куркумой, с лимоном и с медом. Прямо четверть ложки чайной куркумы на стакан воды, прям не бойтесь, размешивайте. Лимон туда, мед, чтобы не сильно горько было, и пейте, и будет помогать тоже. Но запомните, пить рыжиковое масло с куркумой и мазаться, небо и земля, пить вам не поможет, мазаться поможет. Если думаете, а я буду пить еще больше, поможет. Нет. Только мазаться. Для очищения организма больше пол чайной ложки уже будет перегрузка. Уже вы получите. Просто куркума, она еще уменьшает сахар в крови. Можно вообще гипогликемию заработать, даже можно сознание потерять сильное, как бы, когда снижение сахара будет, то пойдет голова кружиться. Все, тема закрыта. Поняли, что прививка не освобождает вас от того, чтобы делать профилактику. Вы все равно будете заболевать и можете осложнение даже получить. Просто уменьшается риск смерти. Опять же, уменьшается. Они полностью пропадают. Прививка нужна для страны. Вот сделали, гуляйте там, ездите везде. Сейчас никуда, вот я, у меня прививка тоже. Почему? Потому что без нее никуда не поедешь. Все, ты как без прививки, ты осел. Сейчас везде надо показывать. Вот есть инфекционисты, врачи, нормального найдите, не там, где вот у вас там в парке стоит будочка, типа, прививайтесь. В больницу зашли, поговорили с нормальным врачом и все противопоказания узнали. Все, вот так вот надо жить. Тема закрыта? Все, давайте сами, ваша жизнь в ваших руках. Я вам сказал, какие опасности. Что надо? Ну? На ранней стадии коронавирус? Рыжиковое масло с куркумой? Как? А, вот смотрите, если вы, допустим, заболели коронавирусом, пошли искупаться в ледяной воде, завтра будет в два раза хуже. Если вы перегрелись на солнце, завтра будет в два раза хуже. Если вы обожрались, еще хуже. То есть любые перепады, то есть можно, когда вы заболели вирусом, надо ходить. Длительная ходьба, свежий воздух. Не лежать. Лежать надо, когда у тебя нет сил. Отдохнул. Надо лежать и идти. Пассивный образ жизни исключен. Отдохнул, иди. Если человек не хочет ходить, он не вылечится, потому что для лечения иммунитету нужен воздух. Понимаете, нужен воздух для того, чтобы качать силы, чтобы это как в печке огонь горит, нужен воздух туда, чтобы поступал. Так и человеку тоже для лечения нужен воздух. Поэтому нужна ходьба. Иди, иди, иди. Спокойно, медленно. Побежал, опасность есть. В баню пошел, опасность. Вот этих всех вещей нельзя делать уже. Любое лечение жесткое во время коронавируса, такое как иглоукалывание, массаж, может быть губительным. Ничего это не надо делать. Гормоны тоже опасны, потому что они сразу сбивают иммунитет. Врачи это делают, когда уже пневмония, там уже деваться некуда. Все, решили? Можно ли пить жаропонижающий? Если температура выше 37,5, надо пить жаропонижающий. Потому что выше 37,5 температура неблагоприятна для лечения. Организм, значит, психует, перевозбуждается. Надо жаропонижающим. Вы знаете, какие можно пить при коронавирусе, какие нельзя. В интернете все написано. Надо держать температуру на этом уровне. 38-39 нельзя. То есть это очень опасно. А? Нет, не сгорает, он размножается. Температура высокая, гасит иммунитет и разрушает возможность человека лечиться. Это опасно очень. Мне все равно, кто что советует. Я беру ответственность за свои слова, за вашу жизнь. Все, что я говорю, я знаю как врач. У меня есть большой опыт. Поэтому вы сами выбираете, кого будете слушать. От этого зависит уже ваша жизнь. Например, в Украине у меня есть одна знакомая. Одна женщина заболела уже пневмонией коронавирусной. 50% поражения. Ей нашли рыжиковое масло, привезли в реанимацию. Дали лекарства врачам, вот, чтобы они дали возможность это мазать все. И намазали эту женщину. За 3 дня пневмония, до свидания, выписали. И они говорят, такого у нас еще не было. Ну так применяйте тогда, если не было. Понимаете? Даже при пневмонии они спасли ей жизнь. Благодаря вот этому методу. Поэтому пользуйтесь и как бы и спасайте жизни своим родственникам и друг другу. Это проверенный метод уже. Очень опасно голодание, очень опасно. Если вы перестанете есть и заболеть, то вы можете заболеть еще быстрее. Голодание, закаливание, все чрезмерности, это очень опасно. Спокойный, размеренный образ жизни, длительное движение, обильное питье. Все это помогает. Ладно. Возвращаемся назад. Итак, мы говорим с вами об отношениях. Судьба. Чем сильнее, тем больше она разрушает веру в человека. Вот судьба, допустим, действует не сильно, но действует плохо уже. Нам друг с другом тяжело. Вот чувствуете, нам друг с другом тяжело, это не он виноват, это судьба, запомните. Вторая стадия. Он плохой человек. Это значит уже еще сильнее. Это вторая стадия влияния судьбы, более сильное действие судьбы. Третья стадия. Он не мой человек. Не мой человек. Третья стадия влияния судьбы. Четвертая стадия влияния судьбы. Я говорю, муж и жена, понимаете? Четвертая стадия влияния судьбы. Это разочарование. Все, как бы сердце уже не лежит к этому человеку. И пятая, развод. Это все влияние судьбы, потому что если ты молишься, работаешь над собой, совершаешь аскезы, судьба отступает когда, то оно все вот так поступенчато возвращается назад. Как бы решила разводиться, подожду, но человек не мой, а разочарована в нем. Потом дальше молишься, уже не разочарована, но человек не мой. Потом дальше человек мой, но он плохой. Потом дальше, он уже неплохой, но нам тяжело. И потом дальше, все хорошо, Олег Геннадьевич. Понятно?
Да.
Поэтому не надо выходить на эмоции и делать выводы. В отношениях никогда не надо делать выводы. Выводы означают опасность. Потому что судьба же плохая закончилась, и как бы опа, а уже семьи нет. Приехали. Дети остались без родителей. Поэтому нужно просто понимать, один феномен, что делает судьба? Она приковывает тебя к человеку и таким образом ситуацию делает безнадежной. Вот когда плохая судьба действует, надо понять, что это действует твоя судьба, и оторваться от человека. Перестань его обвинять, перестань с ним. Вот чем сильнее действует судьба, тем надо подальше друг от друга. Означает ничего не ждать, ничего не желать, близких отношений не строить. Чуть-чуть подальше. Служить, заботиться, желать счастья, по-доброму относиться, но не выяснять отношений, не строить близких отношений. Чуть подальше. Самодостаточность жизни проявлять. Слабее действует судьба, приближайтесь. Сильнее отдаляйтесь. Можно пожить отдельно. Некоторые думают, мы отдельно живем уже, Олег Геннадьевич, мы не семья. Кто сказал? Бывает ситуация, когда вы не можете вместе жить, тяжелая судьба. Живите отдельно и верность сохраняйте, любите друг друга, заботьтесь, переписывайтесь, общайтесь. Судьба тяжелая прошла, все, уже можете вместе. Человек всегда думает, что человек виноват, судьба перетягивает на человека одеяло. Если вы думаете, что человек виноват, все, у вас безнадежная ситуация, потому что вы судьбу побеждать не можете, побеждать он должен, это он виноват. Я уже ничего не могу сделать, потому что уже не судьба виноват, человек виноват. Если ты хочешь победить судьбу, отдели ее от человека. Вот поэтому Иисус Христос и говорил, прощай, терпи. Понимаете, прощение означает, ты отделяешь судьбу от человека. Ты перестаешь думать, что это человек, он является орудием твоей судьбы. Он даже неосознанно, он не понимает, что он разрушает отношения. Так судьба заворачивает мозги. Человек не понимает, что он рушит семью своим поведением. Отдели свою судьбу от человека, молись, настраивайся правильно, побеждай судьбу. Первая стадия победы – это приближение, вот эти вот стадии все приближаются. И наступает момент, когда ты понимаешь, что он вообще тут ни при чем. Судьба наладилась, и человек лучше стал себя вести, все. Когда человек пережил один раз вот этот цикл плохого влияния судьбы, он уже на мякине его не проведешь. Что, почему вы расстались? Мы не подходим друг другу. Почему вы не подходите друг другу? Да потому что на тебя судьба нажала чуть-чуть на мозги и все. И ты уже развалил семью или развалила. А Бог тебе дал человека не просто же так. Теперь годы придется ждать, искать и так далее. Все это уже не просто. А если ты бросил или бросила, значит тогда дальше будет еще хуже. Потому что ты будешь наказан еще за это. Когда женщина бросает, у женщины есть два вида красоты. Один вид красоты притягивает мужчину, у него возникает половое желание. Половое желание не вырабатывает ответственность. Человек не хочет замуж, он хочет секса. А вторая красота, вот та, которая заставляет человека принять ответственность и взять замуж, она идет из сердца женщины, из сердца, не от тела. И вот это вот особый вид красоты. Он притягивает ответственность человека, он серьезно начинает к женщине относиться. И этот вид красоты, если женщина бросила мужа, у нее в сердце холод. Она не может сердцем притягивать, потому что она наказана Богом за то, что бросила. И это дальше что? Это или раскаяние длительное, и потом ты все равно встречаешь человека, и тебе по башке через него Бог надает, но по крайней мере семью сохранишь. А если ты не раскаялась, типа я правильно сделала, ну тогда оставайся одна. У мужчины все наоборот. Он бросает жену, у него в сердце вместо холода сильный жар. И этот сильный жар привлекает к нему, очень сильно привлекает кого-то. Начинается жара, сильная такая любовь, сильный жар. Жар притягивает женщину какую-то, начинается сильная любовь. Зачем она нужна, сильная любовь? Для того, чтобы он почувствовал то же самое, что его жена. Через эту сильную любовь, потом, когда она на пике уже развивается, эта сильная любовь, дальше она его жестко очень бросает. Жестко очень бросает. И все, и приехали. Дальше страдания, ля-ля-тру-ля-ля, я несчастный. То есть, получается, через один. Вот ты бросил кого-то, значит, через один ты только сможешь нормально жить. В лучшем случае. И уже будет не то, как раньше. Тебе уже мозг выносить будет больше, ты будешь больше терпеть, потому что ты понимаешь, что другого выхода нет. Раньше ты вообще не терпел, теперь терпишь, но и этого даже недостаточно. Близкий человек начинает вести себя так же, как ты себя вел. И тебе приходится это все хлебать. То, что ты устраивал близкому человеку. Такая ситуация. Выключайте мобильные телефоны. Как понять, тот человек или не тот? Любой близкий человек — это не тот. Чуть пожила с ним — уже не тот. Все. Это невозможно, чтобы был тот. Когда судьба начинает действовать, всегда не тот. А вот когда ты встречаешься, то вот женщины и мужчины, вот как надо понять. Первое, что надо понять, если ты не идешь к Богу, неразвитый человек, все будут не те. Потому что совести не будет в отношении. У тебя, допустим, нет отношений с Богом, кого ты встретишь, кто тебя бросит. Потому что нет отношений с Богом, нет совести, нет гарантий никаких. Хороший человек, все классно, живем, взял, бросил. Вот Олег Геннадьевич, мы прожили 15 лет, он ушел и просто так и сказал: все, я люблю другую. Что за фигня? Эта фигня называется бессовестная жизнь, ваша. Не то, что его, а ваша. Эта женщина заботится о том, чтобы алтарь дома был, чтобы поклонение было, чтобы пища освящалась. Мужика надо кормить Богом, чтобы у него совесть постоянно поддерживать, потому что у женщины, естественно, в сердце совесть есть, а у мужчины неестественно, ему надо включать ее. Это обязанность женщины. Если женщина включает совесть у мужа, у ней тоже включается параллельно, потому что иногда и жены бросают. В основном не справляются, просто сил нет, убегают от того, что тяжело. Ну тоже от этого что? От этого все равно же будет наказание точно так же. Поэтому, если совестливые отношения, он как бы честный человек, то будете мучиться дальше. Не уйдет человек. Поэтому побеждайте судьбу в этом случае. Все будет хорошо, придет время, и счастье наступает в отношениях. Когда? Какие признаки? Первое, ты стал развитым человеком. Ты занимаешься здоровьем. У тебя есть много добрых друзей, которые работают над собой. У тебя есть молитва, есть храм, есть Бог. Вот. Ты ничего, в принципе, уже сильно не хочешь от близкого человека. Хочешь, чтобы он был счастлив. Раньше ты думал, что хотя бы один человек в нашей семье должен быть счастлив. И это, конечно же, я. Вот. Потому что он как бы не сможет быть счастливым по-любому. Но я должна. Вот. А правильная позиция — это когда хотя бы один человек должен быть счастлив, и это он или она. Вот когда у меня такая позиция появилась в жизни, я решил, что вот раз так, то хотя бы жена пусть будет счастливой. И потом получилось, что это, оказывается, и есть единственный выход, который дает возможность и мне быть счастливым уже попозже чуть-чуть. Потому что у любви есть три капли. Первая капля, я вам объяснил, называется верность. Или желание. Свои желания ставишь на второе место, желание близкого человека на первое, называется верность. Но не унижение. Не унижаешь свои желания. Ты самодостаточный. Не самодостаточный человек, униженный перед близким человеком. Он что хочет делать, я терплю. Олег Геннадьевич сказал терпеть. Я так не говорил. Я говорил о том, что надо быть самодостаточным, означает не униженным. Ты не унижаешься. Тебя никто не обязан терпеть обзывания, избиения. Унижает тебя близкий человек, отдаляйся. Живи отдельно, ставь условия. Но не бросай. Самодостаточность. И все равно ты при этом служишь близкому человеку. Ты хочешь, чтобы он был счастлив. И тогда у него возникает первая капля любви, ты уже это сделал. Это называется верность. То есть ты не бросаешь человека, а ему служишь. А вторая капля любви называется благодарность. он чувствует благодарность, и через благодарность ты видишь чистоту и красоту этого человека. Он смотрит на тебя благодарными глазами, душа его открывается, а твоя душа открывается через твое служение ему. И третья стадия любви называется искренность, чистота в отношении. Ну, собственно, верность. Первая стадия уважения. Такое, ты как бы уважаешь женщину, мужчина женскую природу уважает, женщина мужскую. Вот уважительное отношение к женской природе, божественное. Девушка. Девушка, есть санскритское слово деви или дев, означает божественный. Это не Бог, а это ангел. Девушка означает божественно, как ангел, когда обращаются женщины. Мужчина означает мужественный. Допустим, Господь называют. Господь, что это за слово? Господин значит. Господин. На некоторых языках так и переводится. Мужчина означает господин. Женщину, допустим, в Индии называют... Допустим, мужа с вами означает господин. И он так переводится. Деви, то есть там так называют. Деви означает девушка, божественная. Понимаете, это правильный стиль. Это не преувеличение. Потому что любовь не возникает между двумя грязными объектами. Что такое любовь? Почему люди любят друг друга? Потому что Бог в человеке другому человеку открывает божественное. В женщине есть божественные качества, которые сильно притягивают мужчину. Чистота, нежность, красота, заботливость, верность. Женские божественные качества, мужские божественные качества притягивают женщину. Мудрость, твердость духа, способность побеждать, терпение, рассудительность, ответственность. Божественные мужские качества притягивают женщину. И любовь что означает? Бог открывает и тому, и другому человеку божественные качества друг друга. Возникает вот это чувство чистоты, красоты. Вот эта любовь означает ощущение чистое, светлое очень. И как поддерживать любовь? Означает то же самое. Означает уважительно, божественно относиться к близкому человеку. Чтобы в нем вспыхивала все время эта чистота, божественный, потому что у человека есть человеческое, это то, чем у тебя мучает. Через человеческое действует твоя судьба и оскверняет твое восприятие близкого человека. Когда судьба действует, ты уже не веришь в этого человека. Любовь начинает таять. Любовь только между божественным бывает. Но когда ты уважительно относишься, служишь близкому человеку, в нем вспыхивает благодарность, означает божественное усиливается, любовь усиливается. Поэтому есть правила отношений между мужчиной и женщиной, этикет. Женщине надо очень аккуратно обращаться, как самый красивый, самый ласковый, самый нежный, даже если вы так не считаете. Она такой станет со временем, если вы так будете. У нее все это проснется. В любой женщине это есть. Вы же видели, почему вы ее замуж взяли? Значит, видели это все раньше. Дальше мужчина... Отношение какое должно быть к мужчине? Как к разумному человеку, сильному, даже если он так себя не ведет. И в нем просыпаются эти качества, он же Бог ему подарил. Есть подарки Бога. Божественные качества мужчины – это подарки Бога. Божественные качества женщины – подарки Бога. Это не человеку принадлежит. Оно просыпается в нем, потому что подарки уже есть, просто их не видно. Нужно... Уважительно к мужчине относиться, как к человеку, который принимает решение, как бы ему говорить свое отношение к нему, что я верю в тебя, что я знаю, что у тебя получится, и все прочее. Вот такое поведение по отношению к мужчине вызывает в нем желание заботиться об этой женщине. Ответственность у него вспыхивает сразу к ней, он хочет что-то для нее хорошее сделать. Потому что есть два качества божественные, которые поддерживают любовь. А вы от меня не устали еще? У женщины такое качество божественное, которое поддерживает любовь, это желание заботиться. Это божественное качество, Бог дает женщине такое качество. Желание заботиться вызывает любовь у мужчины. У мужчины не может заботиться, у него нет такой силы. Она ему говорит: ну что ты не заботишься, ну помой пол хотя бы. Он такой: пошел мыть пол. Тяжело. Но у мужчины другое есть божественное качество, которое у женщины нет. В отношениях между мужчиной и женщиной имеется в виду, нет у женщин. Это качество называется щедрость. Вот эта вот женщина на это рассчитывает. Мужчина на заботу рассчитывает, женщина на щедрость. Вот, допустим, есть женские деньги. Они очень горячие. Мужчины, пожалуйста, не лезьте в женские деньги. Вы пожалеете, потому что она вам вспомнит через 5 лет, что вы у нее взяли. Ей будет тяжело вообще, чтобы ее деньги взяли вообще. Не трогайте их. Потому что женщина, она не щедрая. Она никогда вам этого не забудет. Она будет пытаться, но не сможет. Мужские деньги взяла, что хотите с ними сделать, он все забывает. Сколько взяла, он уже не помнит. Мужские деньги, они легкие. Сколько хочешь тратить, проблем нет, он еще заработает. Женские деньги — это жесть. Туда вообще не лезь. Сгоришь. В огне эмоций. Щедрость. Женщина может быть щедрой. С другими людьми. Дарить что-то детям. Там щедрой. Она любит что-то делать. Но не для мужа. Как я помню, подружки маминой ходил. Маленький. Мне было всего 12 лет. И подружка мамина говорит... Это не то, что надо копировать сейчас. Она говорит: сынок мой сладкий, возьми съешь яблочко. Я говорю: да не хочу я что-то. Ну возьми, а то пропадет. Муж придет, и оно пропадет. Это настроение женщины. Ей как бы детям отдать это не пропало, а мужу отдать пропало. Так я ей говорю или нет? Так вот, это надо в себе гасить, женщин, настроение, потому что мужика потеряете. Потому что у курицы есть зад, который несет яйца, а есть перед, который кушает. И вот этот перед, он всегда приносит беспокойство, потому что он кушает же. А яйца, когда выходят из курицы, это всем нравится. Но если у курицы отрезать голову, то она сдохнет. Поэтому не жалейте для своего мужа. Сдохнет любовь. Хоть и хочется ради детей, но надо, это хочется себе контролировать женщины. Как определить неправильные отношения? Если у вас есть эмоции, ругаетесь, это нормально. Потому что у вас есть желание, это не неправильные отношения. Неправильные отношения — это когда ты хочешь другого человека, мечтаешь, спать легла, думаешь, вот мне бы такого. Это неправильные отношения. Неправильные отношения — это когда вы предаете друг друга и думаете, что это нормально. Когда вы позволяете друг другу извинять, это неправильное отношение. Неправильное отношение — это когда ты видишь, что человеку тяжело, но ничего не хочешь им для него сделать. Ты ему ставишь новые условия, он загибается, ему трудно, и ты продолжаешь это делать, потому что у тебя очень сильные желания. Это неправильное отношение. Когда желание выше человека становится, вот это неправильное отношение. Когда вы живете отдельно, муж в одном месте, вы в другом, думаете, это ради денег, временно. Да, это временно, потому что скоро он уйдет. Это неправильное отношение. Больше 2-3 месяцев муж не должен от женщины быть далеко, потому что он начинает смотреть на других. И только вопрос времени, когда у него будет уже другая. И вы за совесть его не возьмете. Потому что ваша проблема заключается в том, что вы не знаете, что мужчина и женщина нужна постоянно. Просто присутствие. Вот женщина, она может верить в мужчину, ждать его, но мужчина не может. Ему нужна постоянно женщина рядом, иначе он начнет искать другую. Вернее, они сами ищутся, потому что у женщин есть нюх. Вот у мужчин есть такой как бы датчик нехватки женской энергии. Этот датчик стоит прямо снаружи. И любая женщина может почувствовать это через просто обычный взгляд. Вот, допустим, она идет, так раз посмотрела, и он... И она, опа, датчик сработал. Но она начинает его уже планировать. Раз он посмотрел на меня, значит, потом она узнает, что у него есть жена, но это уже не важно. Что она его не любит, видно, что-то у него датчик срабатывает. Он просто живет отдельно, что у него заработки. А тебя уже это не волнует. Потому что женщина уже присвоила себе этого мужика, все, который на нее смотрит. Дальше уже будет жесть. И для всех троих. Вот в этой ситуации все пострадают. Ни один человек не останется не пострадавшим. Если вы позволяете выпить на праздник, это неправильное отношение. Потому что вы злого духа отпускаете в ваш дом. Традиция, не традиция, не имеет значения. Если вы считаете, что наркотики чуть-чуть это нормально, у нас же западная культура, значит семья будет разрушена. Это неправильное отношение. Если у вашего близкого человека есть подружка на работе, ну, сексом не занимается, все, просто общаются. Это неправильное отношение. Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Деловые отношения, пожалуйста, дружбы нет. Допустим, некоторые девушки говорят, а можно вас приобнять, Олег Геннадьевич, фотографию? Я говорю, жена не разрешает. Она все фотографии смотрит. Контролирует ситуацию. Когда жена на лекции сидит, я сразу по-другому лекции читаю, потому что она следит за моими словами. Я не могу такие слова, как фигня, там говорить уже. Она смотрит, следит внимательно, как я говорю. Так действует Господь через нее. И я подчиняюсь. Неправильное отношение, это когда мужчина не подчиняется вот этой совести женщины. Он говорит, да ладно, отстань, а что да? Ну, значит, скоро измена будет. Потому что жена это совесть мужчины. Или, допустим, женщина не подчиняется ограничениям, которые мужчина вводит. Я хочу поехать на курорт. С тобой не хочу, одна хочу. Сильно хочу, потому что ты меня уже достал. Там на курортах достаешь меня. А я хочу одна. У нее вот искренние мотивы. Там она разрушит семью. Или вероятность этого очень высока. Поэтому он говорит, нет, одна не поедешь. И она говорит, нет, поеду. Ну хорошо, потом пожалеешь. Женщина себя не контролирует, она попадает под влияние. Мужчина ставит ограничители, это правильно. Для того, чтобы женщина не увлеклась. Женщины очень сильно увлекаются, быстро, неожиданно для себя. Женщина должна реагировать на ограничители. Женщина как река, если берегов нет, ограничителей нет, она расплывается, теряет себя. Нужны берега, высокие, крепкие, но не узкие. И плотину нельзя ставить. Допустим, если ты женщина говорит, этого совсем нельзя, а ей туда течь. Женщина живет тем, что она хочет быть счастливой. Она говорит, я хочу в театр. Но она там счастье получает. Ну пойдем куда-нибудь в другое место. Ну зачем в театр? Ну какая тебе разница, зачем? Я женщина. Вот хочу в театр. Женщина может свое желание отменить? Нет. Ты ставишь плотину, в театр не ходим. Дальше что будет? Наполнение. Если плотина выше берегов, дальше что? Она потечет из семьи. Если у нее стечение бурное, она ломает твою плотину и просто идет в театр. Приходит, говорит, я сходила, понял. Вот и все. И что хочешь, то и делай потом с ней. Отношения рушатся. Или она ее обтекает, допустим, плотина не до берегов, а чуть поуже она обошла, значит, схитрила. Пошла в театр, ты не знаешь, что находит театр. Есть разные варианты, но в любом случае от этого ничего хорошего не получается. Поэтому женщине ставить плотину бессмысленно. Если ты... Кого нельзя брать замуж? Вот у женщины есть три вещи, которые надо определить. Первое, ты должен знать, что у женщины характер в несколько раз сильнее, чем у мужчины. Ни один мужчина не может справиться с женским характером. Справиться означает обуздать. Ни один мужчина, невозможно. Но вот терпеть можно или нельзя, вот это и изучай. Пообщайся полгода и смотри, когда она вышла из равновесия, начала обижаться, капризничать, дальше смотри, что она делает. И ее действия в это время, каприз, они тебе покажут, ты справляешься с ее характером или нет. Женщины интуитивно стараются найти себе мужчину, который справится с ее характером. Означает, выдержит. Интуитивно они чувствуют, выдержит, не выдержит, выдержит, не выдержит. Так или нет? Так. Следующее, что надо определить. У каждой женщины есть определенное желание, которым она отдыхает, чувствует счастье. И это желание тебе будет приносить проблемы, однозначно. Вопрос какие? Например, одна хочет ездить на курорты. Ты с этим ничего не сделал. Желание женщины поменять невозможно. Вот взял такую, все, терпи. Можешь с ней ездить. Нет, значит, она от тебя уедет на курорт. Ей надо куда-то ездить. Она не может дома. Поднимите руку, кому женщине надо ездить. Так, хорошо. Вы можете это поменять? Нет. Все. Вот если мужчина нашелся, он должен это знать, иначе он будет страдать сильно. Может быть разрушена семья. Неправильное создание отношений означает, что мужчина не узнал об этом, что у женщины, у каждой есть что-то другое, хочет одна побыть. Поднимите руку, кто одна хочет побыть. Вот замечательно. Если муж этого не знает, значит может разрушиться семья. Это желание отменить невозможно. Третья хочет сладости. Ну, это не так дорого сейчас, нормально. А вот четвертая хочет бриллианты. Поднимите руку, кто бриллианты хочет. Во! Это значит, мужичок должен уже быть крепеньким. Вот он должен узнать, потому что ей не подойдут, допустим, какие-то там искусственно выращенные. Не тянет дальше что? Ну, думайте, что дальше. Это все зависит от вас. Если вы никак без бриллиантов, тогда до свидания. Смотрите на свою судьбу. Если судьба не пошла и не посылает тех, кто тянет бриллианты, значит, вам придется отменить бриллианты. Но, женщины, поверьте мне, вот если вам хочется бриллианты, значит, найдется такой мужчина, который вас полюбит и будет дарить вам бриллиант. Это вот как-то синхронизируется там. Дальше некоторые женщины хотят с подружками общаться много. Узнал, решай, терпишь ты это или нет. Четвертые хотят благотворительностью заниматься целыми днями. Разберись, если так, смотри, примешь или нет. Итак, мы две вещи разобрали. У женщины есть непреодолимые три вещи, да? Первое, ее характер, означает эмоции, ее сила, поведение, настроение, как бы люблю, не люблю. Вот некоторые женщины могут, допустим, когда ей плохо, могут обзываться, говорить, что я тебя не люблю, но при этом это не является истиной. Знаете об этом, мужчин? И ты смотри уже, ты как, философски к этому относишься или как? Вот. Потому что она себя не контролирует в это время. И на следующий день она скажет, а что ты как бы в это веришь? Я просто, мне было плохо, я так сказала. Поднимите руку у женщин, которые так делают. Это нормально, не волнуйтесь. Это нормально, просто женщины, они имеют право. Первая, вторая вещь. И третья вещь, которая как бы надо разобраться в женщине, это ее постоянство. Вот это очень опасно. Если она нестабильна в отношениях, то есть она может сбежать, это очень опасно. Поэтому разберись, узнай прошлые отношения, что происходило. У мужчин три вещи есть, которые надо разобраться, иначе ты пострадаешь сильно. Первая вещь – это куда мужчина движется, вверх или вниз. Потому что это очень важно. Если мужчина работает над собой, развивается, вот, значит, это не говори, мы не говорим про деятельность сейчас, про бизнес. Мы говорим над собой, означает зарядки делает. Для мужчины развитие, самая первая стадия – это спорт, запомните, женщин. Мужчина со спорта отталкивается. Вот если начал зарядки делать, в спортзал ходить, там, волейбольчик, теннис там, и все прочее, значит, он хороший человек. У него идет динамика вверх. Это значит, он скоро бросит вредные привычки и все прочее. То есть, ну, то есть идет динамика вверх, значит, человек будет лучше, 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 лучше меняться. Женщина не может так меняться, как мужчина. Мужчина может вообще просто развиться непонятно как для нее. И стать 10 человек на место. Ну, то есть, понимаете, мужская красота – это его развитость. Женщина красота, женская красота – это нежность, ласковость. В красоту все входит, вот эти женские качества. А у мужчины – это его способность побеждать, преодолевать трудности. Это красота мужчины. И женщины именно на это реагируют. Они чувствуют это как красоту. Вот, поэтому нужно разобраться с этим. Куда тянет человека? Если вниз, то его поменять жизнью можно, но очень сложно. То есть, если уже замуж вышла, он идет вниз, то, блин, это будет очень тяжелая жизнь. Нужно стараться, молиться, пытаться его развернуть. Ход всегда разворачивает мужчину вверх только страдания. Когда его жизнь накроет, тогда он уже начнет шевелить этими шариками, роликами, там, не знаю чем. Ну, конечно.
А вы говорите, что
это сложно, потому что вы все его недостатки видите, и это все вас коробит. И вы разочаровываетесь человека. Она, наоборот, ему говорит, все хорошо, вдохновлять его. Это очень сложно. Но именно она, женщина, и вдохновляет мужчину. Мужчина вообще, есть женская природа, есть мужская, понимаете? Женщина – это не слабое существо. Это я всем вам говорю, и мужчинам, и женщинам. Потому что все находятся в глубочайшей иллюзии. Женщина не слабое существо. Женщина это та, которая дает жизни. Это женщина дает жизнь. Это не слабая вещь. Понимаете? Женщина это та, которая забирает жизнь, чтобы вы знали. Потому что смерть это личность, это женщина. Женщина это та, которая дает удачу. Удача это ангел, который находится в женском теле, не в мужском. И женщина с женщиной находится в тесной связке. Например, если мужчина против женщин что-то сделал, смерть уже стоит рядом с ним. И он этого не понимает. С женщинами надо очень аккуратно, и женщин это тоже касается. Нельзя с женщинами вести себя жестко, потому что смерть может прийти. Это, ну... Понимаете, женщина это энергия, мужчина это поступок. Энергия означает проклятие, означает благословение. От женщины исходит проклятие. Бросил с 5 детьми жену. Дурехонька, ты не понимаешь, что из этого получится. Ты не понимаешь, что ты на себя навлекаешь, потому что ты не понимаешь, с кем ты связался. Женщина это очень опасная энергия. Если ты ее бросаешь, оставляешь, она сама не будет себя защитить. Ее защищают высшие силы. Если ты ее бросаешь с 5 детьми, дальше будет же скач. Если посмотреть историю, вот летопись там войны, допустим, то, ну, извините, что я вот этот пример привожу. Может, он вам не понравится. Просто этот пример очень показательный. Когда немцы убили Зою Космодемьянскую, и она перед смертью сказала, вы все за это ответите, когда ее вешали. То потом дальше был специально издан приказ, специальный, убивать всех, без всякого помилования, кто находится в этом батальоне, в этой части, я не знаю, как подразделение какое-то, большое, там много людей, они специально, спецслужбы ввели, чтобы изучать, где сейчас воюют эти люди, чтобы их выискивать и всех убивать. И всех поубивали, понимаете, просто за одну женщину, которую насильно подвергли вот такому насилию. Понимаете, как опасно с женщинами связываться. Мужчина, который женщину вот так бросает, типа, да и отжал у нее квартиру, как бы оставил без денег. Посмотришь дальше, что с тобой будет. Потому что это же скач полный. Судьба таких мужчин не жалеет. Она с ними расправляется по-черному. Точно так же женщина с женщиной. Женщина может почувствовать влияние женской энергии тоже на себе. Поэтому женщины очень боятся. Они понимают эту силу, они аккуратно относятся. Они знают, что опасность от женщины исходит. Мужчины вообще. Женщина, это же женщина, женщина. Женщина, да. Женщина дала тебе жизнь и заберет у тебя жизнь тоже женщина. Не волнуйся. Женщина дает удачу или забирает удачу, а без удачи нет победы. Поэтому очень опасно. Мужчины это вообще не понимают. Полная безграмотность в этих вопросах. Не связывайтесь с женщиной, пожалеете. Вот. Ну, то есть, мужчине первое это движение вверх-вниз. Если вниз, то много труда придется тебе вложить. А если такое движение вниз, то ты ничего не сделаешь. Если он на наркотиках сидит плотно, на выпивке, если у него уже уголовное дело там, то это все, это уже безнадега. Любишь, не любишь, там с ним нельзя. Я не говорю о том, что судьба, семья уже есть. Я говорю о создании семьи. Надо отказываться от этих отношений, иначе будет только хуже, а не лучше. Второе у мужчины – это привычки. Вот у женщины желания, а у мужчины – привычки. Какие привычки, надо разобраться, это зона максимальных трудностей у мужчин. Потому что привычки бывают правильные, бывают неправильные. Привычки возникают от усталости. Если у женщины усталость идет в эмоциях, поэтому ей нужен выхлоп в виде ее каких-то женских желаний. Ну, так как женщина лучше половины человечества, поэтому в целом неплохих желаний, то у мужчины все жесть, понимаете? То есть его привычки это жесть, если они неправильные. И это будет сильно разрушать жизнь, отношения, детей, все. И не надо к ним относиться поверхностно, типа я брошу пить, когда мы женимся. Это стряхивайте с ушей. Потому что мужчина, когда женится, он слабеет. Все, что у него было, становится хуже. Поэтому до женитьбы ему ставьте условия. Вот здесь он может бросить. Ради любви, ради женщин, мужчина что хочет может сделать. Поэтому он может спокойно бросить пить, без проблем. Если он добивается отношений. И третье у мужчины это его же стремление к Богу или совесть. Если у женщины совесть сама просто природно существует, то у мужчины нет. Поэтому если он отвергает Бога, он не хочет об этом даже думать, он против вообще духовности, то тогда нет никакого регулятора в отношении его возможности остаться в семье. Все, нет возможности, то есть 5-10 лет, я не знаю сколько у вас пройдет, когда он просто вам скажет, к обеду не жди твой песик. И все. Ладно, мои хорошие, у нас осталось 20 минут. Какие вопросы у вас по сегодняшней лекции? Потому что завтра мы продолжим эту тему. Будем говорить дальше. Да? Что делать? Надо поставить дома алтарь. Начать молитву. Совесть это длительный процесс. Вы через себя идете к нему. Понимаете, в целом совесть есть у всех. Просто включена она или нет. Вот, допустим, я видел такой ТикТок, там лежит книга, Священное Писание. И кошку манят за едой. Кто видел, поднимите руку. Ну, еще пару человек видели. Кошку манят, манят едой. И она идет за едой, но на Священное Писание не наступает, обходит его. Положили просто книгу, и она тут же по ней поперла. Понимаете? Даже кошка чувствует Бога. Думаете, ваш дурак не чувствует? Он чувствует. Просто не включена совесть. Есть причина серьезная, есть сильное желание, которое выключает совесть. И если вы служите Богу, увеличиваете количество Бога в семье, это и духовная музыка, и иконы вместо там порнографических картинок, и фильмы уже нравственные вместо блокбастеров, понимаете? То есть постепенно это происходит все, замена одного на другое. Постепенно вы меняете среду, в которой живете. Освященная пища уже присутствует в вашем доме. Уже без штанов ходить нельзя, потому что у нас алтарь. И так далее, и так далее. Приходит время, и совесть вспыхнет в его сердце. Он не сможет бросить. Девушка может появиться в любой момент. Любовь никто не отменял. Ну и что? Ушел. Вы вечная душа. У вас было 1000 мужчин и женщин в разных прошлых жизнях. И будет еще столько же. Не надо привязываться, надо возвращать, срок поставить, молиться. Срок прошел, точка. Возвращать надо, потому что вы искупаете свою вину. Просто так не уходит. Есть причина. Возвращать. Вернется ли этот человек к вам? Скорее всего, нет. Возвращать надо. Вы сами это знаете, то, что я сейчас сказал. Я ничего не придумал. Потому что уходят все по-разному. Некоторые уходят и заботятся, уходят и строят отношения, уходят и просят прощения. А бывает, очень жестко уходят, понимаете? Так, чтобы жескач полный, как бы, и бессовестно уже, врагом человек становится, не хочет общаться, его нет. Безнадега. Это означает, совести не было в отношениях, в жизни. Не тем вы занимались. Женщина должна о Боге думать в семье, чтобы ее сохранить, а не о своих приобретениях. Понимаете? Не туда пошла, результат тоже не тот. Резко. И нет человека. Ваш вопрос по лекции? Видите, есть три стадии верующего человека. Первая стадия – это когда я крестик ношу, делать ничего не хочу. Вторая стадия – фанатик. Верующий фанатик означает брезгую, не люблю чужую веру. Все это плохо. Третья стадия – это развитый верующий, он как бы признает Бога в других верах, по-доброму относится. При третьей стадии проблем вообще нет. Вот неважно, у вас разные веры, все равно будет счастливо жить. Я такие семьи знаю, примеров много. Вот песня на эту тему. Видите, у вас неразвитые отношения. Вера слабая у вас у обоих. Потому что у одного хотя бы сильная вера, он уступает. Вот если бы у вас была сильная вера, вы бы поставили Коран бы в доме. И попросили бы его, когда вы все одели бы, мусульманские одежды, с ним бы ходили в мечеть вместе. Вот. И сказали бы ему: я все это делаю, потому что я тебя люблю. Ну дай мне возможность молиться моей верой, моей молитвой, потому что веру поменять невозможно, она живет в сердце. И он вам даст возможность. Был такой Акбар, такой царь великий, который всю Индию завоевал. Он был мусульманин, у него была одна жена, которую он больше всего любил в жизни, Джатха ее звали. И она, он ей целый дворец сделал с ведическими традициями. Она была индуистка. Она кормила его своей пищей, он ел, все в шоке были от этого. Но он был очень благородный и образованный человек. И поэтому он никогда, когда завоевывал какой-то город, он никогда не менял там веру. Он людям оставлял их правителя. Он все делал как надо, для того, чтобы люди были счастливы. Поэтому некоторые вообще ему сдавали просто сами города. У него была огромная армия. Понимаете, это развитый человек. Но вам надо понять, что вы не развиты для правильных отношений. У вас нет силы внутренней, чтобы сделать так, чтобы он был счастлив, как мусульманин. И тогда он вас сделает счастливой, как христианка.